Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Я услышал вопрос, за кулисами услышал вопрос, поднимите руки, кто был на прошлой лекции. И я понял, что я сам не был на прошлой лекции. Александр. Поэтому я прошу прощения у тех, кому пришлось внепланово пережить разочарование. Разочарование надо переживать тоже, как и любые другие эмоции, но неплохо, если нас предупреждают, или мы готовы. Может быть, некоторые из вас оказались не готовы и уже приобрели абонементы или билеты. Да. Но вашими благословениями мой приезд и в тот же день отъезд. Я ехал к вам из Москвы с Апсаном. И в поезде моя жена сказала, что позвонила мне по телефону и сказала, я не дождусь вас с семинара. Похоже, что вам надо лететь в Ригу. И это не сентиментальный был такой момент какой-то, просто что вот мужчина, неизвестно зачем, хочет стоять около роддома с цветами. Ну, как такое просто выражение любви. Дело в том, что это второй ребенок, который рождается дома у нас. В общем-то, там, где я должен был спать, там он родился, да, пока был на семинаре. Поэтому действительно поддержка нужна была, потому что после того, как родился, ну, негде было, ну, некому было быть рядом с двумя детьми маленькими. Поэтому это не был сентиментальный шаг, чтобы вы не подумали, что ради каких-то семейных, не знаю, традиций я разочаровал вас в какой-то степени. Поэтому благодарен вам за понимание, благодарен за поздравления, которые прозвучали вслед, когда я приехал домой от некоторых из вас, и через Александра в том числе. И чувствовал себя в определенной степени в долгу эти два месяца. Сегодня фактически ровно два месяца, 15 февраля все это произошло, когда я, выйдя из железнодорожного вокзала, я просто сел в машину и поехал в аэропорт. Так я побывал в Санкт-Петербурге. Сразу в аэропорт на самолет. И я подумал, что я должен как-то вас отблагодарить за это и встретиться с вами побыстрее. И хотя меня, как обычно, ждали в Москве, говорит, вы же едете в Санкт-Петербург, обычно через Москву всегда у вас это происходит. Я говорю, нет, в этот раз я петербуржцам остался в долгу, я еду к ним. И мы с Александром обсудили, какую бы тему можно было бы вам предложить. И поняли, что по запискам, вопросам, пожеланиям мы рискнем продолжить эту непростую, нелегкую достаточно тему. Тему страха. И поэтому именно сейчас такая идея пришла, что раз уж мы с вами вместе здесь в этом зале, можно уже начать с ваших вопросов, потому что наверняка они появились после последней нашей встречи, после семинара. Но, может быть, немножко мы вас опасаюсь, что несколько застали вас врасплох. Вы только что пришли, наверное, со своих офисов, мест работы, да, еще в дневных заботах, и как-то переключиться на философские темы о страхе и не философские, практически. Мы будем с вами в разных ракурсах смотреть на этот вопрос страха. Но, в общем, распределение по трем дням нашего общения с вами таково. Мы с вами будем изучать природу страха, мы будем изучать с вами последствия страха. Это интересно, потому что мы иногда не знаем даже, что именно этого проявления наших эмоций результатом являются многие ситуации, назовем так, в нашей жизни. Да. И не зная этого, мы ищем ложные решения. То есть ложные решения означают неэффективные, то есть не приводящие к нужному результату. Древние тексты говорят, что если человек желает достигнуть какой-то цели, то первое, он должен знать, чего именно он должен достигнуть. Второе, он должен знать, как это достигается, и не изобретать своего способа. И третье, он должен предложить усилия. Как будто простая схема. Но, как ни странно, почему-то нам бывает очень трудно собрать все три элемента вместе. Вот по отдельности их понятно, да? Ну, человек должен знать, чего хочет. Да. Кто из вас знает, чего хочет? Честно, сразу руку поднимайте. Очень искренняя аудитория. Очень. То есть вот четыре руки, пять рук на весь зал. Супер. Ну вот правда, я даже не разочарован нисколько. Это действительно очень искренне. Это значит уже, что вы знаете, что вы хотите. Хотите, подскажу вам? Вы бы очень хотели понять, что можно хотеть. И что стоит хотеть. Да? Да? Потому что жизнь коротка, есть такой афоризм. Жизнь коротка, веды безграничны. Веды, они открывают возможности для человека достижения самых разных вещей абсолютно. Рождение на высших, низших планетах, достижение духовного совершенства, развитие мистических способностей, увеличение своего экономического потенциала до бескрайних пределов, до горизонта и дальше. Но жизнь-то одна. Чего же нам хотеть? У мужчин обычно чего стоит хотеть, чтобы не угробить зря силы. Да? То есть мужчина, меня дешево не возьмет. Я, правда, полжизни так уже профукал, неизвестно куда. Но дешево меня не возьмете, не уговаривайте, Руслан Бертович. Если не убедите, что это ценное что-то, стоящее, я не начну это делать или следовать этому. А у женщин другая проблема с желаниями. А что можно? Можно все. А мне вот именно? Сколько из всего того, что все можно? То есть, поэтому мы не можем собрать вместе три элемента этих. То есть первый элемент – я знаю, чего хочу. Некоторые знают, чего не хотят. Да? Второй элемент – знать, как это достигнуть. Некоторые люди знают, как что достигается, но совершенно не понимают, чего именно они хотели бы достигнуть. Это такая меньшая группа. И, наконец, третья категория – люди, которые знают, чего они хотят. И знают даже, они посетили много семинаров или прочитали много книг и знают, как это достигнуть. Но интересно, что они почему-то не прилагают усилий, они просто ходят дальше на лекции и слушают, как этого достигнуть. И когда интересно, что стоит этим людям сказать, готовы, или согласны, или будете, у них сразу вопрос такой появляется. А у меня вопрос только а как? Я говорю, подождите, я вас видел на лекциях Олега Геннадьевича Торсунова, Вячеслава Рузова, Олега Годецкого. Я вас видел в Крыму, я вас видел в Краснодарском крае. Я вас вижу уже 7-й год. Вы собираетесь что-нибудь делать со своей жизнью? А как? То есть, когда человек не готов совершать усилия, или не понимает, куда делись его энергия, которая нужна для того, чтобы совершать усилия, он задает вопрос «как?», и это дает шанс ему опять изучать тему. То есть ему снова будут объяснять. И эта проблема называется замешательство. У человека есть знания, и даже есть понимание, что он хочет, но он не действует. Старинная притча говорит о том, что семья собралась на свадьбу в другую деревню в Индии. И для того, чтобы попасть туда, нужно было переплыть реку. Глубокую. Вброд не получалось, плавать половина семьи не умела. Да. Пришлось нанять лодочника. Близился вечер. Семья погрузилась в лодку, договорились о цене с лодочником и отправились в путь. Стемнело. Звуки там, пение, голоса, свадьба, огни, фейерверки, все было видно на том берегу вдали. Лодочник отчаянно толкал шестом, да, лодку, греб. Но шли часы, наконец рассвело, и когда солнце поднялось, они увидели, что они там же, где и были вечером у берега. В чем проблема, кто догадался? Лодочник жулик или что? Да, просто отвязать забыл в экстазе, то есть в порыве, так сказать, предвкушении того, как он получит вознаграждение на том берегу, да, он так яростно стал исполнять свои обязанности, что забыл отвязать лодку в результате. Когда они сказали, давайте хоть на второй день успеем, лодочник сказал, у меня сейчас уже нет сил, даже за ваши деньги. Даже деньги не помогут, у меня нет сил. Куда он их потратил? Никуда вообще. Поэтому очень важно знать не только, куда ты хочешь, очень важно знать не только, как туда попасть. Нужен лодочник, а нужно на свадьбу. Еще очень важно знать, где отвязать. Замечали в своей жизни такую ситуацию? Я не понимаю, я прилагаю усилия, я изучаю, хожу на лекции. Не смотрит на меня Руслан Альбертович, мужчина. Никто не обращается, никому я не интересно. Я говорю, вы что, в ночное время только перемещаетесь дворами по Санкт-Петербургу или что, или вас тут нейтронная бомба, уничтожающая мужчин, упала в вашем этом муниципальном округе. И что происходит у вас в городе? Как это? Корнет, вы женщина? И женщина сама слышит этот вопрос, сама удивляется, действительно думает, странно, вроде бы я все делаю, почему на меня не смотрят? Да? Грибу. Все лекции ваши послушала, все делаю, как вы сказали, все. И Олега Геннадьевича послушала, и заодно Олега Гадецкого послушала. Всех послушала, еще хочу послушать. Я говорю, может, что-то начнете делать? Мне кажется, еще не готова. Вот об этом мы и будем говорить, как раз о том, что нас привязывает. Но сначала, раз уж мы дали шанс вам задать вопросы, я прочитаю их и посмотрю, как мне правильнее будет ответить. Были женаты, сыну 9 лет, потом развелись. Теперь 3 года снова живем в гражданском браке в квартире мужа. У всех одна фамилия. Муж снова жениться не хочет. Неудивительно, как быть? Как быть? Хочу снова замуж за него. Еще один вопрос. Недавно рассталась со своим молодым человеком по своей инициативе, а теперь чувствую страх, одиночество, изоляции в коллективе, в котором мы продолжаем видеться. Ежедневно, по учебе, то есть. Да. Такой страх. Как быть мужчине, который боится жениться из-за давящей ответственности в виде кредита за машину, нерешенного вопроса с жильем? Но любимой девушке, принял головой решение о расставании. Принял головой. Ну, то есть это не сердцем. Я думаю, это просто, одна из футбольных столиц, поэтому тут принимают головой, знаете, как? Принял головой, что он решение о расставании, ему кажется, что он не различает голос разума и голос сердца. В голове теперь бардак и морально плохо. Это со слов друга. Ну, то есть, вот человек пытается помочь, видимо, своему другу. То есть. В принципе, все три записки, я, возможно, остановлюсь на каждой, я просто хочу, чтобы вы поняли, что мне важны ваши ситуации, но я также уважаю ожидания остальных, и мы сейчас начнем говорить вот в этом направлении, о том, что вот три ситуации, о которых задан вопрос, да, и все три о том, что нужно каким-то образом действовать, но кто-то из участников не может действовать или не знает, как действовать. Да? Казалось бы, что проще. Но если тебе дорога эта девушка, ну не мучай, то есть не старь ее рядом с собой. Просто самое главное, что мужчина должен помнить, что твоя нерешительность, она убивает женщину просто. Нерешительность убивает женщину, просто женщина стареет. Все. Она убивает психически. Древние тексты говорят, ничто так не разрушает психику к женщине, как нерешительность мужчины. Ничего страшнее нет. Ничего страшнее нет. Ну как мы дальше будем жить? Ну не знаю. Куда мы поедем в выходные? Ну, я не знаю, посмотрим, как погода будет. Сегодня смотрел шоу на MTV, русское шоу на MTV. 5 девушек выбирают молодого парня, поднимается занавес, 5 девушек смотрят, выходит один за одним парнем. Вы знаете шоу? Я первый раз увидел. Нет, 5 девушек сидят, такие вульгарные абсолютно девушки, такая какая-то особенная пропаганда. Такое впечатление создается, что в России просто одни уроды живут, извините. Вот просто, я думаю, боже мой, если это 18-летние девушки, что же тогда с женщинами потом становится, да? Ну, такое, я задумывался о том, кто же пишет сценарий для таких шоу. Ну, девушки сидят. И девушки, женская природа все равно проявляет себя вопреки сценарию. И когда молодой человек выходит, они ему устраивают небольшой допрос и нажимают кнопки, типа, хотела бы я с ним встречаться или нет, на свидание. А он отвечает им потом, если много девушек, вы его выбрал, тогда он начинает свой отбор. Ну, такая борьба не на жизнь, а на смерть. Вот. Интересно, когда многие женщины... Многие девушки, которые там в этом шоу участвовали, они спрашивали мужчину, а как ты собираешься меня развлекать, если я сейчас нажму кнопку? Вот, ну, то есть она нажимает кнопку, и возможно, что они будут, ну, у них будет свидание. Это сценарий людей, создавших программу. И женщина спрашивает, нормальный вопрос перед свиданием. Нормальный вопрос, женщина? Нет. И нормальный ответ русского мужчины, впрочем, как и американского. Ну, не знаю, посмотрим, как там получится. Такие сразу бэм, кнопки повыключали. Парень такой, я увлекаюсь футболом, я там то. Девушки сразу раз свои фонари зажгли. Там чик-чик-чик. Дальше вопрос идет. А если бы я согласился с тобой пойти на свидание, как бы ты меня развлекал, куда бы ты меня повел? Ну, мы посмотрели бы, чего бы ты захотел, и я вообще так, ну как ты решишь, бам-бам, повыключали все. Потому что нерешительность мужчины – это разрушение женщины. Это серьезная вещь. Серьезная вещь. Джон Грей шутит, он говорит, попробовал бы мужчина так своему начальнику отвечать. Ну, что ты завтра будешь делать? Какой из проектов возьмешь? Ну, не знаю, посмотрю, как по настроению там чисто. Начальник говорит, ну-ка поконкретней. Ну, что ты пристал? Не знаю, вообще выйду сейчас на перерыв, мне кирпич на голову упадет, и какой-то странный, есть же карма, в конце концов. То есть, ну, так бы, как женам бы отвечали бы, да, и как любимым бы, начальству, да. Угадайте, сколько бы он проработал на этой работе еще. Если бы можно было так отвечать на работе. Но почему-то женщинам мы считаем, что можно так отвечать. Неопределенно, ну не знаю. Может быть, мы поженимся, я сейчас уже сам. У меня голова поссорилась с сердцем. Да, есть такая карикатура. Головной мозг стоит такой с дубиной. Ну, видно, только что ударил сердце. Ударил он. Год, мозг стоит. И говорит, еще раз. Нет, другая. Еще раз, зараза, говорит, влюбишься. То есть дубасит сердце, что, мол, конфликт. Да? И действительно, но на такой конфликт можно списать все, что угодно. Ну, представьте, вы спрашиваете меня, Слава Бертович, для нас очень важная тема, и надо для нас очень важно знать, когда вы в следующий раз приедете? Вы говорите, ну, я не знаю, у меня как-то голова с сердцем, они сейчас, они, с одной стороны, сердце меня тянет к вам, с другой стороны, голова, ты понимаешь, что у меня там заботы и что-то еще, понимаете? Не очень, правда, не очень вдохновляет, да? А где бы вы ни были, то есть куда бы вы ни пришли, если вам так отвечают, это ну, лишает нас ощущения покровительства. Особенно если это человек, который ну, как бы предполагается, что должен дать нам покровительство. Старший, так называемый. Мужчина старший по отношению к женщине. Родители старшие по отношению к детям. Когда, когда? Ну скоро, скоро, скоро. Родители говорят, ну скоро, подожди еще, скоро. Да? Или... Шутка такая среди детей, что родители являются чемпионами мира по обещаниям. Ну, то есть никто столько не обещает, ну, соответственно, не выполняя обещания, как родители. Да? Поэтому вот такие противоречия рождаются. И они, их можно, ну, как бы нельзя сказать, что человек просто сказать, да он слаб, этот человек, он просто он сентиментальный, он сам не знает, чего он хочет. Возможно, и знает, но почему-то он не может в этом направлении двигаться. Смотрите, мужчина боится жениться. Да так страшно? Ну, вообще в обморок падают от этого, видимо, да. Да. Но если рассмотреть, что он боится быть женщиной, с которой ему хорошо, которая его воодушевляет, которая ему нравится. Что здесь страшного? Ну, видимо, есть какие-то препятствия. Есть препятствия. Поэтому об этих препятствиях, собственно, об одном самом большом, мы с вами будем говорить 3 дня и будем говорить сначала о природе этого большого препятствия, затем мы будем говорить о том, как оно себя проявляет, и самое главное, будем говорить с вами о том, как же преодолевать это препятствие. Итак, мы начинаем с вами наше совместное исследование. Вы участвуете в исследовании своими улыбками, своими вопросами, потому что семинар означает определенное исследование, поиск, определенный поиск. Итак, древние тексты, они говорят о том, что проблемы в жизни человека появляются по определенной причине. Есть вот четкий сценарий. Ну, то есть точно так же, как можно понять... Что-то сигнал не на экран, нет, Михаил? Вроде бы. Точно так же, как человек может понять, что... Для того, чтобы достигнуть цели, нужно вот это, нужно тот, нужны усилия. Да? Точно так же древние тексты, они говорят, что если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то не происходит, или наоборот, происходит не то, что нужно, мы называем это как? Иногда неудача. Да? Иногда мы называем что? Плохая судьба, злой рок. Да? То есть это что такое? Это... Когда вопреки усилиям и пониманию, чего ты хочешь, происходит то, чего ты не хочешь. Да? Да, согласны? Хорошая судьба – это что? Вот как вы хорошую судьбу характеризуете просто? Происходит то, что хочешь. Да. и при этом ты счастлив. Потому что иногда происходит то, что хочешь, но человек, он деградирует. Бывает так? Не очень сильно назовешь хорошей судьбой, как бы отчасти только, да? Но когда происходит то, что хочешь, и ты становишься счастливее, и еще один результат, ты лучше понимаешь то, что ты хочешь, или у тебя как бы происходит апгрейд желаний. Я вроде бы настроился. Вот как ситуации бывают. Да? Я хочу, чтобы вы увидели презентацию. Но не хватает благочестия моего. Михаил не виноват, он делает все, что в его силах. Да? Видимо, не хватает. Планеты плохо мои стали, чтобы я показал вам сразу то, что хотел. И на санскрите такой феномен называется как дурдайва. Интересное такое, неприятное для русского слуха сразу слово, да, такое, как бы настораживающее. Да, да. Дурдайва. Да. Дайва – это означает высшие силы или божественные силы. Спасибо. А дур, ну, как бы надо ли переводить? Этот корень слова связан еще с тем, что значение этого корня дур означает очень далекое, отдаленное. Не знаю, как они вот так уживаются, эти два слова, два смысла этого слова, но второе означает неблагоприятный. Неблагоприятный, то есть не несущий человеку счастья, не несущий блага. И вот дурдайва – это то, что не соответствует божественный, скажем, божественный промысел, да, который приводит к тому, что мы не получаем желаемого. И мы страдаем в итоге. В конечном счете мы страдаем. А мы, в принципе, чего-нибудь еще боимся разве? Человек боится? Как вы думаете, чего мы еще боимся? Вот помимо страданий, чего мы еще боимся? У меня загадка вам, такой квест. Можете задать за ее везде, где интеллектуалы. В Петербурге много интеллектуалов, поэтому можете задать. Чего человек боится еще, кроме страданий, кажется? Чего бы еще бояться? Вот. Неопределенности. Но это тоже страдание. Это тоже вид страдания. Тоже вид страдания, может быть, для себя. Вот, счастья человек боится еще. Почему? Скажите, подождите, мы не поняли, как. Потому что нет ничего страшнее, говорят веды, чем оказаться уже в нескольких шагах от счастья и вдруг узнать, что оно не будет, что это не для тебя, или что недостижимо, или что опустится железная решетка, знаете, как в фильмах, вход в крепость, да? Или поднимется мост перед самым носом, такой напряженный момент фэнтезийных фильмов, да, разных, и сказок, да, вы помните? Бежишь, 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 и мост такой. Так, а юзгрибат некад небус. Это латышская фраза одной бабушки, старой, очень занудной, которая переводится. Так, как вы хотите, никогда не будет. Да. И это, говорится, самое большое страдание. Самое большое страдание. Ничего так сильно не боится ни один разумный человек, как вот этой ситуации. Хотя говорится, что страдания разные бывают в этой вселенной. Тут еще 7 этажей вниз. Знаете, как? Что это у вас за здание такое? Где у вас такое здание находится? Где много этажей вниз? На углу чего и чего? Ну, вы знаете, о чем речь, да? Такое здание. Внешне просто государственная институция. Но у него много этажей вниз. Я говорю, ой, как страшно. А внешне симпатичное здание довольно такое, да? Архитектурно приятное. Я говорю, ну вот это только внешняя картинка, все сложнее гораздо, да? Точно так же этот материальный мир. Мы живем с вами на первом этаже, но оказывается еще вниз 7 этажей. И веды говорят, что количество страданий там может превышать, или доза страданий, или сила страданий, как есть сила тока, да? В амперах или напряжение в вольтах, так сила страданий на планетах нижнего уровня может превышать то, что вы, все, что нам известно здесь, самые страшные. Я сегодня смотрел нечаянно какую-то программу, называется что-то 112, срочный вызов, экстренный вызов, такая передача. Криминальная информация по всей России. Жутко, за 15 минут может полный шок войти. Причем живые кадры, снятые камерами наблюдения и так далее. Просто ужас. И вот больше этого ужаса, веды говорят, в 50 миллиардов раз могут быть здесь страдания. То есть не здесь, а на нижних этажах. Да? В зависимости, куда попадешь, так и будет происходить. Так дело не в этом, не в том, чтобы вас запугать, а в том, что вместе с этим древние тексты говорят, есть страшнее страх, чем страдания в 50 миллиардов больше, чем все, что нам известно с вами. Это самое большое страдание – оказаться на грани большого счастья, на грани освобождения, на грани, да? И просто в какой-то момент понять, что оно не для тебя, это не про тебя, да? Это не тебе. Или это сейчас невозможно, а когда возможно, неизвестно. Да? Или это было другому. Да? Или ты ошибся, это вообще не было освобождение, это была иллюзия. Да? Или это не было счастье, ты просто вообразил себе и так открылся сильно. Говорится, что ничего страшнее этого нет. Поэтому мы очень сильно боимся. У нас очень большой страх. И в то же время древние тексты говорят, что а почему такая ситуация возникает? Она возникает, потому что человек не достиг цели. Он был близок к счастью, но не достиг цели. Почему? Просто под влиянием злого рока, который прячется за тучами? Нет. Просто какой-то кармы мистической? Нет. Просто потому что вот раз хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я хочу быть счастлив. Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Господи, я хочу быть счастлив сверху. Ха-ха-ха-ха. Поэтому? Нет. Оказывается, нужно знание для того, чтобы достигнуть желаемого. Просто если ты что-то сделаешь не так, такая, если помните, кто увлекался фантастикой, ну это мое поколение, простите, за парк юрского периода, фильм, в котором фантастический фильм, в котором была такая песня: «Если что-то я забуду, вряд ли звезды встретят нас». Если что-то я забуду, вот что-то чуть-чуть упустишь на пути, и результат не будет достигнут. Вряд ли звезды встретят нас. Надо очень большая концентрация нужна человеку. Усилия, действия в соответствии полностью со знаниями, полностью в соответствии со знанием, безо всяких импровизаций. Тогда ты получишь желаемое. Да? Вы же знаете, профессионалы, что, например, женщины, вы выставляете ВКонтакте или, не знаю, на Фейсбуке, выставляете свои рецепты. Вы выставляете свои рецепты? Это нормальная практика. Это очень сильно поднимает женскую энергию, окситоцин, природу женственности, спокойствие. А когда женщины кормят друг друга, обмениваются рецептами, это очень здорово. Вы размещаете, я знаю, молодые женщины это делают, те, кто вот эту тему развивает. Это принято. Или вы когда-то брали в интернете, сейчас это очень популярно. Сейчас разнообразие рациона в семьях, кухни, меню семейного, оно как никогда большое очень это разнообразие, потому что есть продукты, и самое главное, можно в интернете набрать и посмотреть, как это готовится. Удивительно, правда? Или вам уже не удивительно? Я все еще удивляюсь до сих пор. А вы уже привыкли. Так вот, кому из женщин, кому из вас приходилось читать в комментариях какие-то нарекания в свой адрес насчет того, что не получилось, все расползлось, что вы поставили? Или все свернулось, или все комочками. Кто читал такое? Кому-то? Нет? А может, писали сами такое? Почему так? Потому что тот, кто выставил этот пост с рецептом, он не виноват. Он смог, он выставил фотографию готового продукта. У него получилось. В чем проблема? Дрянь какую-то выставили. Не сворачивается, расползается, крем растекся. Коржи... Макароны просто с яблоками получились, а не пирог. Да. Слоеные макароны с яблоками. Одна девушка обозвала так свой пирог. В чем проблема? Как вы думаете? Вредительство в интернете, да? Нет, просто что-то не так сделали, и все. Бывает, просто упускаете один момент, и получается совсем другое блюдо. Знаете, да? Один момент, просто вот надо было холодную вливать, а вы горячую. Надо было сначала налить, потом всыпать. А вы всыпали, потом налили. До свидания. Я вот так все детство бился с блинами, на самом деле. Я до сих пор не помню, что надо всыпать. Они у меня всегда в комочке. Так не помню до сих пор. То ли сначала всыпать, потом влить. То ли влить, потом всыпать. Оказывается, нужен гуру, нужен человек, который бы сказал, вот тут ты делаешь одну маленькую ошибку, одну всего лишь маленькую ошибку, поэтому ты терпишь полный крах. Блюдо не похоже на себя. Он до неузнаваемости просто изменяется. И вот так вот в том, к чему мы стремимся. И древние тексты, они говорят, что Дурдаева, вот это, оно звучит такое, знаете, Дурдаева, это можно перевести как плохая судьба. Такое, знаете, такое объективное, преобъективное. Вот не могу выйти замуж, я вот не могу выйти замуж. Просто у меня такая Дурдаева. Светлана Петровна, скажите, там, может быть, там так планеты встали? Я успокоюсь и уже пойду в сторону, куда? Я говорю, в сторону кладбища, что ли, потихоньку? Какие варианты? Зачем вы пришли? Узнать, что по планетам вам не положено? Ну да, но бывают же такие судьбы, что вот женщина по планетам одинока. А древние тексты говорят, нет, оказывается, Исследуй вопрос, то есть пойми, почему это не происходит, сделай все правильно и получи продукт. Дай время, к сожалению, нужно время, не всегда. То есть мы иногда разочаровываемся, потому что для достижения желаемого ставим свои сроки. Есть такая беда, да? Если в свой срок не получаем, такие, не очень-то и хотелось. Не дал мне Бог ребенка к 35, вот теперь сам его рожай. Да? Или нечего мне сейчас тут мужчин. Мужчины, понимаешь ли, оживились к весне, через 15 лет. Интерес стали ко мне проявлять. Я сейчас буду беспощадным в своем отборе. Раньше надо было суетиться. То есть мы ставим свои сроки. Если в наши сроки что-то не происходит, у нас мы либо говорим, не очень-то и хотелось, или просто отталкиваем то, что нам дают. Еще знаете, по какой причине? Когда мы не ставим свои сроки, то мы тратим очень разумное количество усилий. Мы тратим, смотрите, это искренность называется. Мы тратим столько сил, чтобы достигнуть желаемого, но оно не придет сразу. Смотрите, человек затратил силы, чтобы получить желаемое, но это не значит, что оно придет сразу, как он их затратил. Оказывается, есть еще вторая фаза. У суфиев эта фаза называется «жить какое-то время без ответа». Да, то есть суфийская мудрость говорит, что искренность человека – сделать все, что от него зависит, и уметь жить какое-то время без ответа. Год, два, пять, возможно, 10. В следующей жизни придет желаемое. О май гад. Так вот, человек, который ставит свои сроки, у него нет этой фазы. Поймите, у нас нет этой фазы. У меня нет такой опции жить без ответа. У меня конкретно, я сейчас поднапрягусь и получу результат. Все, у меня нет этой фазы второй. Я и сам решил, что ее нет. Потому что я решаю, когда будет результат. Понимаете? И поскольку он чувствует, что вот результат будет такой, что он гробит все силы для того, чтобы получить желаемое в назначенный себе срок. Понимаете? И когда срок приходит, оказывается, что это просто его в срок. Фантазия. Вы в детстве сажали косточку от мандаринов и апельсинов, и потом бегали каждые 15 минут посмотреть на мандарин, выросший на ветке. И когда он не вырастал, вы ковыряли землю, удивлялись, где, может быть, семечку кто-то вытащил, может быть, сестра из вредности. Так вот, человек, который устанавливает свои сроки, это называется вожделение. Вожделение не значит чего-то хотеть. Вожделение – это хотеть по-своему, значит. Хотеть по-своему в свои сроки. Я так придумала, что я должна была выйти замуж к 25. Если не вышла, то значит, у меня как-то планеты стоят. Я говорю, вот так они и стояли до 25, а сейчас самое время замуж. Ну, не знаю. На меня уже никто не смотрит. Или я сейчас уже занята другим, у меня другие проблемы. Я сейчас занялась духовной практикой. Поэтому, когда человек ставит свои сроки, у него нет в опции вообще ожидания между приложил усилия и жил без ответа. Поэтому он не оставляет сил на то, чтобы жить без ответа. Он сжигает все на то, чтобы получить желаемое. Все сжигает, все. И получается, что это время становится временем, когда я просто теряю свою веру. Вот и все. Как же так? Я же все сделала по лекциям. Я же все хожу, все покупаю, все делаю, в ванной с лепестками лежу. Женщина мне присылает просто список. Мой же список присылает мне. И в конце такой вопрос. Где? Или просто «ну», как в анекдоте, да? Руслан Бетович, «ну». Поэтому искренне сделать все, что в твоих силах, и правильно в знании, и в то, чтобы приложить усилия разумные. И еще оставить силы на то, чтобы положенное время, вы не знаете, кто положил, да? Жить без ответа. Это великий талант счастливого человека. Поэтому древние тексты говорят, что неудачи, они являются результатом неблагодарности. Интересно. Вы просто как феномен примите сейчас. Просто неблагодарность. Вы спросите, кому? Просто примите, как неблагодарность просто и все. Неблагодарность – главная причина неудач, говорят веды. Представляете? Главная причина неудач – неблагодарность. И неудачи сами по себе, они человека обескураживают и приводят, обескураживают, то есть выбивают его из колеи, составляют концентрироваться не на самом важном часто, ну то есть сбивают прицел, сбивают понимание своей изначальной природы, то есть человек страдающий плохо часто осознает, где верх, где низ. Да. Только сильные люди, они через страдания очищаются и начинают или точнее, игнорируя, можно сказать, страдания, они начинают искать, в чем суть. Кто именно страдает, из-за чего страдает, какова моя природа. Но неудача в целом приводит к потере памяти человека. А потеря памяти – основа для того, чтобы основа для неблагодарности. А неблагодарность – причина неудач. Вам будет чуть-чуть сложнее применить это сразу сегодня вечером к своей жизни, потому что вам надо будет напрячься, думать, кого я не благодарю, почему мне неудачно. Но мы сегодня с вами поговорим о том, что древние тексты говорят о страхе, вот об этом факторе неудач сначала, о факторе неудач. Потому что о том, каким образом человек поддерживает память для того, чтобы развить качество благодарности, мы будем с вами говорить в заключении. Ну, мне кажется, так логичнее. Да, так логичнее. Поэтому вот вам цикл. То есть если человек говорит, меня преследует неудача, мне не везет. Мужчина говорит, мне не везет, я не могу. Или женщина говорит, я не могу найти себе женщину, которой бы я чувствовал воодушевление и мог бы взять ее в жены. Я легко нахожу, но что-то с трудом беру в жены. Да. Женщина говорит, а я с трудом нахожу, и с трудом могу от него отлепиться. Ну, то есть с трудом могу оставить, расстаться, мне очень трудно. И поэтому попадаю в странные ситуации и теряю очень много времени. Это тоже большая неудача. Да. Для женщины самый важный навык – научиться расставаться. Для мужчины самый важный навык, если он хочет быть счастлив, научиться быть преданным сначала женщине. Да. Преданным. То есть даже если он знает, она не станет моей женой, я хочу посвятить себя ей. А женщина должна знать, даже если я стану его женой, я не собираюсь быть его сейчас преданной. Это очень важно. Женщина купирует свою преданность до момента замужества. Мужчина включает свою преданность, если хочет быть счастлив, до момента женитьбы. Женщина купирует, останавливает. Она говорит, я по природе преданная, поэтому мне надо под контролем держать это. А мужчина говорит, я знаю, что я разгильдяй. Поэтому мне надо сконцентрироваться, надо себя держать в руках, показать свой характер, сосредоточиться на одной этой женщине, даже если я не уверен, что она будет моей, даже если она не уверена, что она будет моей. Вот такой талант. Итак, какова же природа страха? Сначала о природе, потому что о том, какие последствия и где он у нас проявляется, вам еще страшно слушать пока, наверное. Сколь во многих сферах моя жизнь находится под его контролем. Это не самое приятное знание, поэтому простите меня и приготовьтесь, у вас еще есть шанс не прийти завтра. Итак, природа страха. Древний текст, говорит санскритский текст, говорит «Байам двитья биневе шатах сят, и шата петасья випарьё смритих, тан майя то буда абаджетам, бхактьяк и шам гуру деваттатма». Смысл этого стиха каков? Вы можете обратиться к санскритскому тексту, он есть опубликован, и есть перевод пословный, и можете видеть оригинальный санскритский текст на Деванагаре. Но смысл этого стиха таков. В основе страха лежит, или начальный корень страха лежит в равнодушии к Богу. Когда у человека рождается равнодушие к Богу, появляется сосредоточенность на вторичном. Интересный феномен такой. То есть интересное вообще понятие – сосредоточенность на вторичном. Сосредоточенность на вторичном. И сосредоточенность на вторичном, то есть не на самом важном, что в этом мире важно для живого существа, оно рождает две вещи. Искаженное видение реальности, что уже само по себе страшно. То есть, как говорят, не так страшен черт, да, как его молют. И забвение своей природы. Вот эти две вещи, сосредоточенность на вторичном рождают эти две вещи. А эти две вещи, они вдруг, как в процессе химической реакции, рождают потрясающего характера иллюзию, ужасную иллюзию. Иногда прекрасную, иногда ужасную. Но самое главное, что именно эта иллюзия рождает страх. Вот так древние тексты говорят. Тоже не очень практично может вам показаться, слишком философично, да? Ну, чтобы сегодня вечером уже что-то из этого получить. Но есть немножко, вы люди академические, интеллектуалы, да? Поэтому, ну ничего, тема для размышления. Вот в Санкт-Петербурге не стесняюсь сразу с таких тем начинать. Вы думающие люди. Да. Мы будем ее развивать, будем раскрывать. Но сейчас я просто к источнику. Ведическое знание говорит, чтобы какой бы феномен ты ни принимал, старайся смотреть на него через призму писаний. Через призму писаний. Не спекулируй. Ну, как бы не строй какие-то свои умозаключения собственные. Да. постарайся посмотреть. Любую тему попробуй проверить с трех позиций. Первое – это тексты древние, писания. Второе – святые личности, реализовавшие это знание. Третье – духовный наставник. За третьим приходите сюда через три дня. Да? У вас как раз будет здесь семинар «Как найти духовного учителя». Мне этот вопрос все время задают, и я так разозлился. Думаю, как же эти люди не могут найти духовного учителя? Да? Как же так, если духовные учителя приезжают во все города, куда приезжаю я? И они в каждом городе спрашивают, как найти духовного учителя? Вот приедет лектор Олег Сунцов, который этой темой займется. Одна из составных для того, чтобы действовать, или как бы один из участников правильного действия, духовный наставник. Поэтому вот мы с вами прикоснулись к древней мудрости, к знанию. О том, что, оказывается, страх рождается из иллюзии. Иллюзия рождается, в свою очередь, из искаженного вида реальности и полного забвения своей природы. А это, в свою очередь, является причиной сосредоточенности на вторичном. На не самом важном. На не самом важном. Как вы думаете, что это? Вторичное, что это может быть? Назовите. Ну, какие-то версии, может быть. Карьера. Еще. Материальные ценности. В блатном мире говорят, у гроба нет карманов. Но мы не помним об этом, правда? Тело. На самом деле, вот это все одним словом можно было назвать. Тело. То есть тело – это карьера. Тело делает карьеру. Это тело берут на работу. Ну, конечно, способности там и так далее. Вы скажете, я могу и не браться на работу, я могу дистанцированно, да, через интернет. Да. Ну, тонкое тело, качество человека. Тело, карьера связана с телом. Успех, комфорт, все связано с телом. Оно вторично. Почему оно вторично? Да потому что временно просто, и все. Временная составная нас, понимаете? Временная составная. Абсолютно, абсолютно важная составная, очень важная составная. Но представьте, что к вам на работу, вы руководите предприятием, офис, вы какую-то фирму создали сами, и вы на работу взяли... Вы взяли молодую совсем девушку-выпускницу, которая только что, вот месяц назад была свадьба, и, ну, судя по всему, она скоро уйдет в декрет. Да? То есть нормально, она просто пришла, чтобы заработать определенный стаж, и уйдет в декрет. Да? Второе, к вам приехал человек без документов, и он к вам устроился на работу, ну, просто потому что ему где-то надо было работать, и вы его пока что взяли, но понимаете степень его лояльности. И третье, к вам по рекомендации хорошего вашего друга, по рекомендации с хорошими качествами, пришел человек, который не только имеет образование, но и который работал в вашей сфере очень много, имеет богатый опыт. Кому вы из них будете больше платить? По логике. Да? И на самом назначите ответственную такую работу, где бы вы платили бы самые большие деньги. Разумеется, последнего. Но у нас менеджмент наших работников, смотрите, у нас в распоряжении, ну так вот странно вам прозвучит, да, но я скажу так, что у нас в распоряжении три работника, у нас как бы, да, как бы. Первое – это тело, которое, физическое тело, которое существует, ну, будем реалистами, 70 лет, например, да. Не, что вы, моя бабушка 93-х дожила, я говорю, это бабушка, не факт, что бабушка, она в других условиях жила. Второе – тонкое тело, которое существует 311 триллионов лет, это наши эмоции, да? Эмоции, 311 триллионов лет, неплохо, это уже все-таки, ну, пусть хоть и гастарбайтер, но он, может быть, полгода продержится. Да? А девчонка уйдет уже через несколько месяцев, тут ясно, яснее ясного. Да? Вот. И, наконец, вечная душа. Вот три таких составные. Это мы же, я говорю, как бы у нас это не совсем правильно, да, но вы имеете дело с тремя работниками. У вас три работника взято. Один до декрета, второй до того, как он оформит документы и сможет уехать в другую страну или устроиться официально на более оплачиваемую работу. И третий просто, который лоялен, он вообще никуда не может деться. Главный бухгалтер, который по совместительству еще и жена. В многих фирмах российских это одно и то же лицо. Да? Главный бухгалтер, она же жена. Кому больше надо внимания уделять? Конечно, молодой девушке. Почему? Да она просто привлекательная. Она просто привлекательная, с ней приятно общаться. И вот у нас такой же странный менеджмент. То есть тому, кто вам предан, ну, фактически, тот, с кем вы вечно, ему внимание не особенно. Тот, кто очень временный, да, ему все внимание. Да? И очень нелоялен. То есть тело очень нелояльно. Оно нелояльно с философской точки зрения. Это об этом древние тексты и говорят, что чрезмерно. Это не значит, что человек должен игнорировать. Начальник должен достойно оплачивать труд, ну, как справедливый начальник, руководитель, достойно оплачивать труд всех работников, да? Временных, постоянных, высококвалифицированную работу выполняющих или не очень. Но все равно дифференцировать приходится, правда? Это разумно. Да? Поэтому мы заботимся о теле, мы заботимся о своих эмоциях. Много об эмоциях говорим в семинарах, да? Но мы что-то забыли позаботиться о самом главном. А что они заботятся? Она вечная, пускай заткнется просто и сидит. Вечная душа. Да. Что с ней? Ну а что с ней здесь делать? Ну, непонятно, что здесь с ней делать. У нее тут никаких дел, она здесь скучает просто. Да. У меня дела здесь, а у души какие здесь дела? Да. Она душа, она из духовного мира. И когда человек сосредотачивается на вторичном, то он приходит к такому феномену, к такому состоянию, которое Олег Геннадьевич Торсунов хорошо сказал в лекциях. Он говорит, проблема не у нас. Проблема не у нас. А у кого? А у того, чем мы себя считаем. У того, чем мы себя считаем. Страх. Страх. Это проблема не наша. Это страх не за нас. За нас, за себя. Бояться нечего. Понимаете? Нечего. Ну, все тексты, все священные тексты самых разных традиций, эпох и направлений, они говорят. За это бояться нечего. За себя, вот как вечную личность, как исполненную древние тексты, веды. Блаженство, вечность и знание. Бояться нечего. Я говорю, чего вы боитесь? Да в том-то и дело, что я себя считаю чем-то еще. И вот за это мне страшно. Вот за это мне страшно. Но как же 7 этажей вниз, вопрос. Мы разберем его. Разберем отдельно. 7 этажей вниз – это гастарбайтер, который полгода. С ним лучше не ссориться. У него могут приехать родня, не надо сильно его обижать. Ну, могут приехать его родственники, их много. Они могут быть сильно недовольны. Да. То есть если тонкое тело человек разрушает, он может… Тонкое тело определяет наше следующее существование. Если человек игнорирует свое тонкое тело, он игнорирует свое будущее абсолютно, да? Он разрушает себя. Поэтому определенный менеджмент, видите, не можем игнорировать. Тело не можем игнорировать, психику не можем игнорировать. Если человек утрачивает свой здравый рассудок, он превращается в животное. Человек, который не имеет разума, он не отличается от животного. Расстроилась психика, отказала ему. Отказала. Поэтому. Но люди иногда прилагают усилия в достижении комфорта на грани того, чтобы разрушить полностью психику. Из того же экстренного вызова. Женщина так захотела сильно двухкомнатную квартиру у мужчины, недавно взявшего ее в жены, что уговорила брата убить его монтировкой в городском парке в Рязани. Во время прогулки с дочерью, то есть на глазах у дочери просто. Фактически днем, среди бела дня. 12-летняя девочка, да, причем это, по-моему, их общая дочь, если я не ошибаюсь. И в суде женщина просто, все мужики признали свою вину. И говорят, да, сильно пьяны были, кроме того, такие обстоятельства. Женщина ничего не признала вообще, нормально все, так ему и надо было. Все, абсолютно уверенная. 14 лет получила в тюрьме, нормально все. Стоило за квартиру замочить урода. Это женщина, которая была близка. Что происходит с сердцами людей? Полная сосредоточенность на очень вторичном. То есть, подожди, ты сейчас хорошо себя чувствуешь? С твоей психикой все в порядке, ты можешь наслаждаться этим миром? Что ты сделала? Ну, у меня теперь есть двухкомнатная квартира. Отсижу, выйду, по закону все равно, как сказал комментатор. Парадоксально, но по российским законам эта женщина остается наследницей квартиры. То есть она получила то, что хотела. Ну что, отсидим, зато потом в теплую квартирку через 14 лет. Вот этот парадокс такой, ты думаешь, вот... У человека вроде бы даже, вот человек размышляет, вроде бы практично и логично, но что у него с остальными его составными, то есть сердцем его? Вот, в китайском языке нету двух слов для сердца и ум, это одно слово. Что с его сердцем? Что произошло? Почему ему так неважно стало? Почему ему так неважно стало то, что происходит в его сердце, а гораздо важнее стало, в какой квартире он останется, какая квартира для его тела останется? Ну, это если бы вы видели квартиру, вы бы поняли, что вообще... Да, жизнь человека в России не сильно, не очень высоко ценится, да. Просто в хрущевке какая-то. Убого на самом деле, да. Поэтому, почему такие парадоксы? Потому что есть сосредоточение на вторичном. Или на третичном, можно сказать. Человек сосредоточен на своем уме, на своих мыслях, на своих амбициях, на вторичном. А если он сосредоточен на своем комфорте, вообще на третичном или на троичном, я не знаю, как правильно здесь будет. Да? И чем дальше человек сосредоточен от самого важного, его сосредоточения и усилия, тем больше страх, говорят древние тексты. Почему? Потому что сразу же искажается реальность и теряется связь со своей природой. Становится страшно, потому что я знаю, что то, за что я так сильно ратую, оно разрушится. Да? Я сосредоточился на этом и поверил, что я разрушусь. Мне уже 40 с лишним, этой женщине 40 с лишним. А я и не пожила как следует, мне пожить надо еще успеть, пожить. Ей говорят, ну вот и поживите 14 лет, да, в местах заключения в итоге. Поэтому такой парадокс, такова природа страха. И у страха есть компания, вот это предприятие называется «Страх и Ко». А, у него есть спутники, очень преданные. То есть это то, что вырастает из страха. Стоит человеку сосредоточиться на вторичном, дальше у него появляется совершенно сбитый прицел, то есть эффект сбитого прицела, иллюзия, потеря связи. И страх, из него рождается целый набор великолепий. И главное из них, конечно, возглавляющее это все, это вожделение. Вожделение. Представляете, оказывается, на основе страха человек не может никак принять то, что имеет. Вожделение это означает, человек никак не может быть доволен тем, что имеет. Он стремится к чему-то и получает желаемое. А когда получает вожделение, оно сжирает это просто все. И недоволен. Жена есть, а голова вертится что-то на других женщин. Вот ухаживал, говорил, самая красивая, ты богиня. Красивее тебя, никого. И она даже не успела ни пополнеть, ни состариться, эта жена. А голова уже поворачивается. Кто поворачивает ее? Вожделение. Почему? Кажется, что там лучше. Странно, на основе страха оказывается. Древний южноиндийский текст говорит, что счастлив в этом мире тот, кто, будучи доволен тем, что имеет, всегда стремится к большему. Но вожделение, оно так интересно устроено. Оно тоже человек тоже стремится к большему. Вам может даже показаться, что это такая активная жизненная позиция. Да? Что человек такой энтузиастичный, даже как-то вот, ну, такой активный. Да? Но у него есть лакмусовую бумажку, возьмите и проверьте так. Чик, ой, это не тот энтузиазм. Я говорю, а что вы там увидели? А человек недоволен тем, что имеет. Понимаете? Здоровое проявление – я доволен тем, что имею, при этом хочу большего. А вожделение, оно сразу сжирает способность быть довольным тем, что имеешь. Сразу. Как только другой мобильный увидел, 6-й айфон, как только увидел человека, все, я свой больше видеть не могу, мне стыдно достать из кармана. Все, позорище вообще, как я могу, да? На перекрестке я посмотреть не могу, рядом подъехал тоже на белый, мытый, шикарный. Я не могу из своей Лады Калины на это смотреть. Я говорю, хорошая же машина, она вам далась без крови, без усилий каких-то чрезмерных, надежная, легкая в ремонте, ну, то есть неплохая. Ну, нормальная машина. Из салона все равно не видно, на чем ты ездишь. Ну, салоны почти одинаковые у всех машин, ну, более-менее. Да, поэтому люди так стараются там сделать белое, там, дерево. Потому что внутри ты самый несчастный, ты не видишь, на чем ты едешь. Не можешь наслаждаться. Да? Все могут завидовать, а ты наслаждаться не можешь. Парадоксально. Поэтому вожделение значит никогда не уметь хотеть то, что получил. Такая мерзкая гадость абсолютно. Абсолютно мерзкая тварь, веды говорят. Мерзкая тварь, вожделение. Продукт страха. Потому что мне кажется, знаете что? А вдруг дрянь мне досталась? Мне только кажется, что это хорошее. Жена хорошая, но вот женщина хорошая, но я боюсь ее в жены брать. Я говорю, а что такое? Мне начинает казаться, вдруг она не очень хорошая. Я говорю, а в чем она не очень хорошая вдруг стала? Ну, а как-то истерики меня начала катать на 7-м году гражданского брака. Что-то с ней стало такое. Истерики начались. Я говорю, дети у вас есть? Ну, пока нету. Я говорю, сколько женщине? Ну, 37, мы в 30 познакомились. Я говорю, серьезно? Вы серьезно считаете, что у нее вот просто так истерики? Говорит, да, раньше был золотой человек. Вот когда мы в 30 познакомились, и я сказал, тебя люблю, мы поженимся, когда все наладится, то мужчина такой есть. Сразу. А тут бах, 2008 год и кризис, до сих пор восстанавливаюсь. Не могу в жены взять никак, не могу. Ну, там же сокращение пошло, и мне бизнес пришлось свернуть, как же в жены взять? Ну, да и она какая-то стала странная на самом деле. Поэтому вожделение основано на страхе. Нам кажется, что где-то более безопасный и лучший вариант есть для нас. Что этот не самый лучший. Страх, что это не самый лучший. Страх, что я ошиблась. Страх, что станет потом понятно. И вдруг привезут лучший. Я такая, надо же, деньги потратила. Да? Олег Геннадьевич Тарсунов говорит, это то, что разваливает полностью счастье женщины в семье. Идея, что рядом со мной что? Не лучший вариант. Страх, что упускаю что-то. Невроз такой, что вот этот вот мужчина, он на самом деле меня лишает возможности встретить лучшего мужчину. Реально. Что я как бы должна быть верной, общаться нельзя ни с кем, там романы крутить нельзя. А такие мужчины появляются, вот кажется, что они все лучшие. Мне страшно. Я их теряю! Мы их теряем, Марина! Две замужние женщины говорят. Марина, мы их теряем! Давай электрошок. Поэтому, когда человек вожделеет, ему кажется, что он заслуживает лучшего, что он не самое лучшее получил. Например, женщина, ей кажется, что муж не самый лучший вариант. Смотрите, дальше в ум приходит идея, что на самом деле этот человек, он же мне жизнь портит, я могла бы быть счастлива с другим быть. А то еще и детей он сделал мне. Как бы. Такая фраза сразу будет. Почему-то, ну, когда счастлива женщина, он говорит, подарила. Когда несчастлива, наделал даже. Наделал детей. И вот я теперь корячусь. Корячусь с утра до вечера. Никакой личной жизни. И он как бы, ну, в общем, все не так, как я планировал. Все, я достойна лучшего. Мне кажется, я достойна была бы лучшего. Да. И тогда появляется гнев. Потому что когда уже намедитировалась на то, что где-то лучший вариант, то чувствуешь, что тебя туда не пускают. Обстоятельства, дети, муж, ну, нравственные нормы какие-то, понимаете? Появляется гнев на тех, кто тебя держит. Угадайте, кто это? Такая скрытая, просто медленно разрушающая форма такая просто. Ядовитая, как невидимый ядовитый газ. Знаете? Просто отравляет жизнь всех. И жадность также является. Жадность является, говорится, что они все дети страха, и все родные по возрасту, как бы младше-младше, братья и сестры. То есть из вожделения гнев рождается, потому что когда оно не удовлетворено, человека вожделение, то всегда гнев. Интересно, знаете что? Даже если человек получает то, что он хочет, он все равно в гневе, потому что ему кажется, что это не то, как оно выглядело до того, как я это... Понимаете? Вот, ну, вот в витрине лучше выглядело. В магазине ведь висело на витрине дорогущая жуть. Выглядело шикарно. Отдел тряпкой-тряпкой. Бесит. Как они так вот навешивают на манекены, что красиво у них. Поэтому гнев по-любому. Исполнилось желание или не исполнилось. Потому что вожделение – мерзкая тварь. Дитё страха. Дитя страха. В Библии есть, по крайней мере, в притчах христианских, не скажу, что в Библии, я не являюсь знатоком, точно, что, наверное, в Библии нет, скорее, этой истории. Но рассказывается притча о том, как один из учеников Иисуса однажды по непонятным причинам стал слабеть и чахнуть просто. И его ученики, братья его, стали заботиться о нем, но как они не заботились, как не помогали ему отдохнуть, как не старались ему лучшую пищу предлагать, он съедал ее, но становился все слабее и слабее. Прошло несколько дней, он настолько ослабел, что стало понятно, что он на грани смерти. И тогда ученики обратились к Иисусу, они сказали: «Учитель, помоги этому несчастному, это наш брат. Можешь ли ты помочь ему?» Иисус посмотрел на него и сказал: «Принесите мне теплого молока с медом и два камня больших, два булыжника». Они удивились такой терапии, то есть думают, что же он будет делать, интересно. Да? Вы знаете, что он делал? Даже трудно догадаться. Когда они принесли эти инструменты необходимые, да, и молоко с медом, Иисус Христос поднес теплое молоко к носу лежащего больного, своего ученика, и тот, истощенный, голодный, он стал поднимать голову для того, чтобы попить, потому что все ученики думали, что он просто хочет напоить, укрепить здоровье. Но Иисус стал отводить эту посуду от лица. Несчастный поднимался выше, 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 в конце концов бессильно упал. Иисус сказал: «Заберите молоко и камни». Я приду через несколько дней. Он пришел через несколько дней. Снова попросил молоко с медом. И снова поднес. Теперь уже еще более исхудавшим. Уже просто было такое предсмертное состояние, когда человек одни кости остаются. В этот раз несчастный даже не смог привстать. Он просто чуть-чуть наклонил голову. Иисус повел миску опять от его лица. Некоторые стали переглядываться ученики. То есть, ну, как бы и так несчастный человек, вроде издеваются над ним еще. Рядом лежало два больших крупных камня. Да. И он сказал: уберите, я приду через несколько дней. Он пришел через несколько дней и снова попросил молоко и камни. И в этот раз больной даже не смог поднять головы, настолько истощен был. Он просто, и даже он рот закрыть не мог. Его рот был открыт, и глаза прикрыты. Человек лежал, и он поднес к его рту миску. Некоторые ученики, они стали сомневаться в правильности своего выбора, то есть учителя, понимаете? То есть уже больше недели длится издевательство над без того больным человеком. Иисус подержал долго эту миску, долгое время. И вдруг в ужасе те, кто смотрели за этой картиной, ученики, они увидели, что во рту несчастного что-то зашевелилось. И это был не язык. Они увидели отвратительное существо. Отвратительное совершенно существо. Вы знаете, по ботанике вы помните эту страшную страницу, туда заглядывали. Или, я не помню, зоология или биология учебник. Бычий цепень, такое чудесное существо есть одно удивительное. Оно появилось из рта этого несчастного, следуя за миской с молоком. Вот для чего Иисус каждый раз прикладывал миску с молоком. И как только оно появилось, сколько-то из рта, Иисус поставил миску, схватил два камня и разбил голову этому существу отвратительному. И через несколько дней этот ученик выздоровел. И притча оставлена без комментариев. О чем притча? Мы не поняли. Да? Но вот, если вы помните, кто помнит, в каком учебнике эта фотография? Зоологии? Нет? Биологии, наверное, да? Вот это и есть вожделение. Гораздо более отвратительнее, чем даже бычий цепень. Что бы человек ни съел. Почему этот человек, его кормили, он питался каждый день так же, как все. Почему он худел? Потому что за него сжирала эта тварь все. Таково вожделение. Чего бы вы ни достигли, она сожрет все. Вы никогда не будете удовлетворены. Он не мог получить питание от своей пищи, понимаете? Это нормальный симптом, когда у человека поселяется такой паразит на его теле. Он наслаждается плодами того, что ест человек, продуктами, которые пищу употребляет. Точно так же, какие бы усилия ни прилагал человек, если из страха в нем родилось вожделение, это вожделение сожрет, что самое важное, радость от того, что вы достигли. Самое важное. У мужчины психика, она направлена вовне, на достижение. Мы говорили об этом. Да? Древние тексты говорят, природа мужчины что? Достигать. А природа женщины? Сохранять, можно сказать. Но по большому счету строить отношения. Строить отношения. Мужчина стремится к достижениям, женщина стремится к отношениям. Это суть природы. Никто, ни один мужчина никогда не достигнет такого совершенства в отношениях, как женщины. Поэтому женщины матери, а не мы. Но ни одна женщина, как бы она ни упиралась, не достигнет такого совершенства, достижения, как это может мужчина. Вы скажете, мы поспорим с этим, я достигла. Я знаю женщину, которая достигла. А поспорим отдельно. И в этом смысле смотрите, как проявляется вожделение. Когда вожделение попадает природу женщины на основе страха, она начинает вожделеть к самой себе. К самой себе, вожделение к самой себе. Вот если у вас синоним вожделения – это похоть, как часто говорится, вожделение – это синоним похоть, как сексуальный интерес, физическое влечение, то вы не поймете чуть-чуть. Да? Я бы вообще использовал санскритский термин «кама» для того, чтобы всяких смысловых эмоциональных нагрузок избежать. Но мы говорим «вожделение», «вожделение». Так вот, вожделение к своему телу у женщины проявляется в том, что она никогда не довольна своим телом. Никогда не довольна. И недовольна своим положением, недовольна комфортом, то, что связано с телом. Но в первую очередь она недовольна своим телом. Причем выглядеть это может как такое смиренное, смиренно-критическое отношение к себе. Ну, как бы так, даже достойно. Она такая, ну, я не такая привлекательная, на меня никто не смотрит и так далее. Это означает, что женщина, ну, она недовольна тем, что она имеет, и не хочет этот ресурс даже уважать, принимать или его как-то, ну, как бы в правильном смысле, в хорошем смысле задействовать его. Поэтому женщина вожделеет к самой себе. И поэтому разочарование в основном терпит. Из-за чего? Из-за того, что я не нравлюсь сама себе. Разочарование, гнев на себя. Гнев такой, разрушительный гнев. А мужчина, его психика направлена вовне, и он стремится, он цели свои ставит вовне. И чаще всего разочарован в том, чего он достиг. Вожделение съедает удовлетворение от достижений. Поэтому очень трудно поймать этого паразита, очень трудно понять, как он действует, как он портит жизнь человеку, но зная, чем он питается, в основном страхом, да, это возможно сделать. И тогда возможно избежать женщине такого разрушительного гнева. То есть интересно, когда у женщины ожидания не оправдываются в отношении себя, она начинает разрушать сама себя, у нее не хватает силы продолжать заботиться о себе, достойно вести, хорошо выглядеть, да, например. То есть она наказывает всех окружающих за то, что вот я буду некрашенная и без прически ходить под вашими окнами вот, да, по вечерам. И пусть вам будет всем стыдно, до чего вы женщину довели. Да. Так говорят психологи, да, что женщина – тенденция. Чем более она несчастна, чем более она к своей несчастливости пытается привлечь внимание. Да. Но в конечном итоге, мы не будем сегодня разбирать, это отдельная совершенно тема, и есть более глубокие специалисты. Если вам удастся попасть на лекцию Вадима Тунеева, именно по этой теме, если вы слышите, вот, у Олега Геннадьевича есть семинар «Шесть врагов человека» по этой теме, да, вожделение, гнев, послушайте, в том числе в отношении семьи, как в семье разрушаются отношения этими врагами. Да. Но мы сегодня не будем на них останавливаться, а главное на том, что сосредоточение на вторичном или разрыв отношений с Богом из-за того, что сосредоточился на вторичном, в ведах называется эффектом бахир-мукха. Мукха значит лицо, а бахир значит отвернувшись. Да. То есть говорится, что в тот момент, когда человек отворачивается от Бога, начинаются самые большие его испытания. То есть ему на самом деле становится жутко, потому что он ничего не видит, кроме материального мира, который бесконечно меняется. Эти изменения пугают, потому что изменения – это значит всегда что-то разрушается. Да? Что бы ни было, разрушается. У меня есть молодость, она разрушается. У меня есть статус, он разрушается. У нас есть деньги, надо с ума сходить, куда их вложить, иначе они могут обесцениться. Да? Мы заглядываем в интернет и смотрим, боже мой, уже даже цифры такой не знают. Уже цифру приходится придумывать, чтобы обозначить то число ничем не обеспеченных денег, которые путешествуют по всему миру. И люди в шоке, в ужасе. Бахир-мукха. И как сказал один мыслитель, философ, он сказал, что у каждого человека в сердце дыра величиной с Бога. И каждый человек пытается заполнить ее по-своему. Но интересно, что ничем ее заполнить нельзя, вы понимаете, да? То есть если что-то очень большое лежало, вот знаете, бывают коробки, в которых для духов или для чего-то, и форма для того предмета, который в коробочке форма отлита, для того, чтобы класть предмет ровно в эту форму, чтобы он никуда не делся. Да? И если предмет большой, то и место для него очень большое, и заполнить его маленьким не удастся. Поэтому если дыра величиной с Бога, возникает вопрос, чем возможно заполнить ее? Сколько туда всякого надо напихать? Карьеру, образование, амбиции, занятия кайтом, сноубордом, покупкой электрогитары, постройкой особняка. Все туда, ничего не заполняется. Дыра величиной с Бога. Каждый человек пытается заполнять по-своему, но успеха особенно в этом не имеет. Поэтому от этого мы можем оттолкнуться, чтобы понять, откуда рождается страх. То есть уже становится, понимаете, процесс становится управляемым. Ну, даже если вы скажете, это слишком философично, и моих проблем в жизни это не решает. Но, по крайней мере, есть то, что может пригодиться однажды, то, что вам может понадобиться. Почему? Потому что я должен понять изначальную причину, даже если сейчас она мне неинтересна. Я настолько сосредоточен на вторичном, что лекция нарушающая мне показалась слишком абстрактной для нормального жителя или жительницы Санкт-Петербурга 2013 года. Мне даже нечего рассказать близким, когда я приду с лекцией. Нечего. А если я расскажу, они скажут, опять фанатики тебе проповедовали, мозги промывали. Да? Что-нибудь такое. Опять ты в секту попал. Ну, что-нибудь такое. Да? Но хорошо бы, если бы это осталось. Это осталось в вашей памяти. Решайте по-своему. Делайте выводы свои. Пробуйте по-своему. Пробуйте дыру размером с Бога заполнить своими какими-то концепциями, идеями, вещами. Пробуйте. Каждый человек имеет право на этот эксперимент. Но главное, он должен знать, из-под кого эта дыра. Теперь несколько о психологической стороне. О психологической стороне, так как это ведические тексты раскрывают природы страха. Говорится, что только 10% нашей психики, они отслеживаются нами. Только 10% выше, наша психика во многом похожа очень сильно на айсберг. И только 10% на поверхности. И иногда люди видят, проплывающие на пассажирском лайнере, они видят, как движется эта верхушка, как она раскачивается на волнах. Да? И человека разумного, знающего законы физики, его может напугать это движение. Хотя он видит небольшое вообще, небольшое образование из льда, потому что он понимает, что так двигаться, медленно так, или под таким углом наклонения, какие-то выводы у людей есть, интуитивные или на основе знания, может только что-то, что еще имеет несколько десятков или сотен метров под водой. И веды говорят, что лицо человека отображает его ум. Да? Глаза – зеркало души, слышали, да? Недавно этот текст еще раз нашел. Лицо человека отображает состояние его ума, ум, да? Вы приходите домой и слышите философский вопрос своего мужа. Что у тебя с лицом опять? Ничего, просто ты увидел мое состояние, что-нибудь, да? Нет, ты сделай что-нибудь с лицом. Имеет дело с женским умом, особенно когда он не в самом лучшем настроении, да? Так, лицо, зеркало ума, а ум является отображением, дальше говорят тексты, опыта прошлых жизней человека. Вот и все. На этом кончаются полные диспуты, дискуссии, дебаты на предмет вопроса реинкарнации. Понимаете, в 2013 году мы будем все что-то выяснять. Да? В 2013 году ученые, медики, они говорят, ваши кости разрушаются постоянно и восстанавливаются заново. А печень полностью восстанавливает, полностью реинкарнирует в течение 6 месяцев. Какая реинкарнация у вас в печени, посчитайте? Мне 20 лет. У вас 40-е воплощение печени. Как Далай-ламы, знаете? 40-е воплощение Далай-ламы. Моя печень – 40-е воплощение изначальной печени, с которой я родилась. Каждые полгода. Друзья, поднимите материалы научные. 21 век. Стенки желудка полностью обновляются в течение нескольких дней. Самыми упрямыми, говорят ученые, являются эритроциты. То есть они как бы медленнее всего, насколько я помню. Но в итоге каждые 7 лет, разделите свой возраст на 7, сейчас получите интересный ответ. Каждые 7 лет в теле не остается ни одной клетки, которые были в этом теле 7 лет назад. Ни одной клетки, которые были 7 лет назад. Такой нормальный мужской вопрос из аудитории. А как же мои татуировки? Я говорю, что татуировки вашей клетки, зачем они должны обновляться-то? Татуировка просто пересела на другие клетки и сидит, и все. Клетки честно оставили место для татуировки, когда восстанавливались. Зачем татуировка-то должна обновляться-то? Что за вопрос такой? Да? Один человек, он понял, что он такой, ну, как бы, вот сейчас тупик меня поставит. Разобьет мою концепцию. Он говорит, а татуировки? Я говорю, татуировки, они не реинкарнируют, просто остаются там, где есть. Ни одной клетки, которая была 7, сколько раз реинкарнировали, согласно современным данным ученых, а не ведическому знанию. Поделили возраст на 7. Некоторые уже 3 раза реинкарнировали полностью. Принеси, если вам сейчас на экране показал свою детскую фотографию, вы бы смеялись. Я говорю, это я. Я говорю, да нет. Я говорю, я. Да ну, вы шутите. Я говорю, я. Да? Что же там от меня-то? Да? Тонкое тело. Грубое поменялось уже 7 раз. 6 раз, слава богу. Я 7-я реинкарнация самого себя. Позвольте представить вам сегодня вечером. И вы не лучше. Но все еще мы дискутируем, да? Есть ли переселение души или нет переселения души? Поэтому зеркало, лицо зеркала ума. Ум отображает опыт прошлых жизней. Вдруг в человеке просыпаются таланты, которые он никогда не знал. Вдруг человек чувствует непреодолимый интерес именно к китайскому языку, и почему-то из всех студентов у него он получается лучше всего. То есть лучше, больше всего успехи. И даже фонетики, что самое трудное на самом деле. Импринты, да? Механические импринты, схемы, они их сложнее перестроить. Человек может знать хорошо грамматику. Те, кто преподает язык или изучал, знают. С грамматикой полегче, чем с произношением. Но у человека идеальное произношение, хотя он вырос в России, в Санкт-Петербурге. Откуда такой феномен? Да? Ну и другие разные формы. У человека ужас перед огнем, перед насекомыми, перед высотой, перед тем, перед замкнутыми пространствами. Откуда? Ум отображает опыт прошлых жизней. Про одну забавную женщину мне рассказали, какой у нее был опыт прошлой жизни, ее ум отображал. Когда ее звали на пикник с костром, она говорила, ой, что вы, я никогда не хожу на такие мероприятия, потому что ужасно боюсь огня. А я, видно, горела в прошлой жизни. Когда ее звали покататься на лодке летом, она говорила, ради бога, я прошу вас, я просто, меня до обморока, видно, я тонула в прошлой жизни. Если ее звали на Крестовский остров, ну там, правда, есть, как бы, о чем подумать, да. Она говорила, ради бога, я вас умоляю, я, наверное, убилась, упав с высоты в прошлой жизни. Короче, ее прошлая жизнь состояла из того, что она горела, падая с высоты в воду просто, и там тонула, короче. Вот так началась, видно, с этого, и этим закончилась, вот такой цепочкой просто испытаний. Да. Но доля правды в этом есть. Наши страхи отображают опыт. Не всегда совсем. Очень важно знать, что страх не всегда, но в то же время... понимать, что в основном, когда мы руководствуемся страхом и соображением поступать каким-то образом или нет, вот как мужчина, который боится, он говорит, боится жениться на женщине, да, то идея наша, что страх нам показывает будущее, страх предупреждает об опасности в будущем. В действительности, друзья мои, если полностью вот эту природу страха максимально глубоко проанализировать, оказывается, что страх просто нам напоминает прошлое и ничего больше. Он ничего не знает. Страх ничего не знает про будущее. Ничего. Но здравый смысл, конечно, есть у человека, что если он шагнет, как Нео с небоскреба, да, и попытается внушить себе, что он сейчас полетит, из этого вряд ли что-то получится. Хотя есть доказательства в истории. Дети, например, плохо. Дети плохо знают, что они разобьются, поэтому многие не умеют разбиться. Ребенок вывалился. Это ученые об этом пишут. Феноменальная вещь совершенно. По всем расчетам вес тела, ускорение, легко рассчитать. Физики легко могут рассчитать. Прочность костей – это мокрое место на асфальте, простите. Да. Но ребенок встал и побежал за кошкой дальше. Кошка вывалилась сначала. То есть, такой консорциум у них такой странный. То есть, кошка вывалилась и побежала. За ней ребенок вывалился, встал и тоже за ней побежал. А бабушку повезли... сердечный, это как центр кардиологический, понимаете, значит, она не выдержала такого опыта. Поэтому нарушаются, конечно, законы. Но, тем не менее, здравый смысл говорит, что есть определенные законы природы, они будут действовать. Да. Но иногда мы боимся вещей, которые мы даже не понимаем. Очевидно, нет оснований бояться, но почему-то нам очень страшно. Ну, древние тексты говорят, был опыт. В этой сфере был опыт. Определенный опыт, который ты не можешь превозмочь. Да? Хорошая карикатура попалась мне, говоря об отношениях. Мужчина на свидании стоит в бронежилете. Один бронежилет, он подошел на расстоянии 3 метров к женщине, протянул ей букет и говорит: мне слишком много раз сделали больно. Он начинает отношения. Мы часто так начинаем отношения, потому что страх. И страх не только как опыт прожитых лет, но как более глубокое 90%. Поэтому мудрые люди говорят, что только 10% примерно, да, примерно десятая часть наших реакций на слова и поступки окружающих, в основном то, что нас настораживает и пугает, мы об этом говорим, да, вообще связано непосредственно с окружающими или событиями сейчас происходящими. Только 10% из того, что мы боимся, связано с тем, что вокруг происходит. Мы с вами собирались по поводу конца света, да? Это было специально посвящено себе. 10% только реально связано с опасностями, существующими вокруг нас. 90% это наша реакция на наше прошлое. Нелегкое прошлое часто. Нелегкое прошлое. Мы знаем, что здесь в этом мире очень много опасностей. Очень много опасностей. В то же время, когда мы имеем дело с людьми, строим отношения, мы понимаем, что только 10% их реакции на нас связаны с нами. Например, кому-то из ваших родственников или даже кому-то из вас показалось, что вы все-таки на лекции у какого-то опасного сектанта. Ну, потому что он такой просто там за Бога куда-то что-то клонит туда, непонятно. Вертит, крутит. Ну-ка наберем в гугле Нарушевич. Ага, вот он сидит. Во всей красе. Без пиджачка, как положено, во всей своей униформе. Понятно, кто он. Все ясно, что он тут, куда у нас всех. Да? Но я говорю, друзья мои, это ваша реакция на 10% имеет отношение ко мне. Я ничего, я ваш друг, у меня нет ничего к вам, никаких чувств, никаких идей даже никуда. Нету, просто я хочу делиться знанием, вот и все. Кто хотел прийти, принять, я готов делиться. Все. Вы говорите, а что нам так страшно-то? Я говорю, я вас понимаю и уважаю, потому что 90% ваших реакций на меня даже и на мои слова, это ваше собственное прошлое. Мудрый мужчина, который это понимает, он станет счастливым мужчиной, как Сократ говорил, по-моему, да? Попадется жена хорошая, будешь счастливым, а попадется не очень, станешь философом. Да? Поэтому мужчина легко может стать счастливым философом, если он поймет, что то, что устраивает мне жена периодически, на 10% только имеет отношение ко мне. 90% это ее история, за которую я отвечаю по одной причине. По какой? Мне это все нужно, да, 90. Ее айсберг мне нужен 100 лет. Я женился на этой верхней части. Поэтому ты мне не прокачивай здесь больше 10%, дорогая. Да? То есть я к этому вообще ничего не имею. Я там не был. Да? Для меня закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Все. Да. Это не моя тема вообще. Она говорит, твоя. Почему? Потому что я вся твоя. Нет, ты меня интересуешь с момента, 23 года я на тебе женился, и до сегодняшнего дня. Она говорит, нет, я вся твоя, вплоть до всех моих рождений и прошлых, потому что я сейчас переживаю все то здесь, благодаря тебе, что в этом мире, ну, где меня шарахнуло в этом мире, где я страдал, и это все сейчас из сердца всплывает, я так очищаюсь. Послушай Олега Геннадьевича, он говорит, что женщина приходит отрабатывать карму. Это есть отрабатывать, женщина проявляет эмоции. На самом деле она приходит отрабатывать, но сама не отрабатывает. Очень мудро, пользуясь своей красотой, нежностью своей, мудростью своей, своими талантами многими, она просто вдохновляет мужчину отрабатывать ее карму и все. Не пугайтесь. Это так услышали, наверное, что какие мы несчастные, опять дискриминация. Они, видишь ли, новую зарабатывают, а мы отрабатываем. Да. Да. Женщина, если она ценит себя, в этом большой ответ. Почему? В этом два ответа. Почему женщины не берут в жены? Потому что, а кто хочет с этим айсбергом дело иметь? И второй ответ, а почему же некоторых берут в жены? Потому что они не видят проблемы с этим айсбергом. Они говорят, да, между прочим, дорогой, тебе и айсберг достанется. Но тебе, ты такой холодный, как айсберг. Но ты об этом не пожалеешь, потому что у меня очень много есть... Я сама это в себе ценю и уважаю. У меня слишком много есть, чем тебя вдохновить, чтобы тебя айсберг испугал. Не бойся, каждый день не буду тебя туда, вот, ну, нырять туда не будем на дно. Каждый день. Это так иногда, отрегулируем дозу, ты сам скажешь, сколько ты можешь выдержать. Я остальное придержу. То есть они так договариваются, что все. Все. Но я в долгу не останусь. Нету большей благодарности женщине, чем благодарность за то, что мужчина потерпел проявление ее нижней части айсберга, да, то есть эти 90%. И нет более глупой женщины, которая думает, что эти 90%, они связаны с мужчиной, и начинает ему это втирать. Она рушит свои отношения и остается без покровительства. Если она думает действительно, что вот этот ужас, и ощущение ничтожности, ощущение, что меня не любят, ощущение вот это все, что всплывает. Причина этому мужчине, она начинает транслировать ему это, говорит, что ты никогда, ты, как Олег Геннадьевич говорит, это все умещается в одну фразу, сильно нагружено эмоционально. Ты меня не любишь! Да, 90. Страх. Страх. Человек напрягается, он боится, что сейчас опять начнутся страдания, он ищет признаки этого. Виктор Франкл, мы о нем вспоминали семинар «Конца света», он говорил, что он назвал вот эту нижнюю часть айсберга очень научно, изящно, чтобы не пугать общественность первой половины 20 века, когда он писал свои труды, не пугать странными ведическими терминами. Он назвал это совсем непонятным термином для большинства – эндогенный невроз. Невроз – это означает человек напряжен, неадекватен, так? Эндогенный, имеющий внутреннюю, не связанную ни с какими событиями жизни человека невроз. Понимаете? Эндогенный, эндо. Откуда он там взялся, эндо? Об этом Виктор Франкл не распространялся, потому что он и так попал в нацистский, даже за свои труды уже написано, он попал в нацистский концлагерь, понимаете? Так что где уж там было рассказывать про подсознание прошлой жизни и веды, да? Поэтому в этом сила. И самая сильная эмоция, идущая из прошлого, это страх. Почему? Потому что в этом мире есть страдания, которые в диапазоне от того, что вы видите здесь, и еще шкала страданий идет в 50 миллиардов дальше раз, да? Увеличивая все, что себе только можете представить. Вы говорите, это невозможно, потому что суфи говорят, долгая боль невыносимая. Если она долгая, то не невыносимая. Если она невыносимая, то обычно недолгая. Да? Но эта боль, этот бонус только есть у жителей средних планет здесь. Умереть от страдания. На нижних планетах такой опции нет. Понимаете? В Библии есть. И будут, помните, да, где апокалипсис, описание, по-моему, от Иоанна, там что-то, да, что говорится, что и люди будут призывать смерть. Помните эту строчку? Так Библия описывает вот этот высокий уровень страданий. Но смерть что, кто помнит? Отвернется от них. То есть уже не будет невыносимо. Но она отвернется, просто нельзя будет умереть. Все. Оказывается, в некоторых случаях это спасение, если человек сильно страдает. И вот этот опыт мы носим в своих сердцах, говорят веды. Тяжелый очень опыт. Самый главный опыт прошлой жизни – это опыт смерти. Люди спрашивают меня, а почему мне? Сейчас уже не спрашивают, но в 90-е годы еще спрашивали. А почему мы не помним прошлой жизни? Я говорю, каждый день хвалу Господу возносите, что вы их не помните. Да? Против прошлой жизни, потому что вы даже представить не можете, что там было. Да? И поэтому, если бы вы вспомнили, боюсь, что неадекватность психики вам бы была бы гарантирована надолго. То есть действительно, человек не мог бы функционировать. Вы просто не мог бы функционировать достойно. Теперь о том, почему же страх все-таки, почему страх, он культивируется. Почему люди не могут преодолеть страх? Почему некоторые люди культивируют страх? Вы культивируете страх в других людях? Вы пользуетесь страхом других людей? В лоб, простите, вопрос. Сплошь и рядом, те, у кого есть дети, сплошь и рядом. Бабайка тебя придет, заберет. Все, сама не знаю, кто он, какой, но страшно, самой страшно стало. Так сказала, что самой жутко стало. У Вячеслава Полунина, люблю его очень, ранние миниатюры, которые были, была одна, когда, вы, может быть, помните ее, оперный певец и виолончелист. Вы помните эту сценку, нет? Выходит оперный певец и виолончелист. И оперный певец начинает такое петь, что-то очень мрачное и страшное, в зал так темный, И виолончелист, он чем больше играет и слушает, то чем жутче ему становится. Он же начинает играть и оглядываться. Настолько страшные вещи спел человек, которому он аккомпанимировал, что он здесь начинает озираться. Вот не могу, очень смешная сценка, не могу найти ее в интернете, где-то она, видно, пропала. То есть мы используем страх для того, чтобы контролировать других. Очень удобно. Бабайка придет, милиционер тебя заберет, в мешок покладет. Это страшные вещи какие-то, ужасные на самом деле. И считаем, что это хороший стимул. А веды говорят, да, это один из стимулов. Ведическое знание рассматривает четыре как бы инструмента мотивации и контроля людей. Четыре инструмента. Самый простой – страх. Самый простой – это страх. Моментально. Не надо ничего, не надо трудиться. Потому что, понимаете, секрет состоит в том, не надо быть страшным даже. Надо просто знать, на какую кнопочку нажать, и все. На какую кнопочку нажать, просто и все. Виктор Франко говорит, что если человек находится в комфортных условиях эмоционально, он живет в любви, защищен, спокойно, есть теплота отношений, вера, знания есть, да, то в этом случае этот эндогенный невроз, да, вообще никак не влияет на жизнь человека. Но если человек живет какое-то время в напряжении, и древние тексты они подтверждают, они говорят, например, человек остался в темноте надолго, ну, оказался в темноте, да? Или человек пережил очень большое горе, или очень большую радость тоже, кстати, медическое знание, такую нездоровую, знаете, не обычную, материальную радость, выиграл в лото большую очень сумму, да? То сосуд этот, контейнер радиоактивными отходами ужасов прошлой жизни, он может треснуть, и тогда из этого контейнера ужасы прошлой жизни просачиваются в эту жизнь. По чуть-чуть, иногда даже маленькая. Еще недостаточно, чтобы тебя в Кащенко увезли, да? Но уже достаточно, чтобы остаться одинокой. Да? Или достаточно, чтобы перестать реализоваться в профессии. Или достаточно, чтобы в кругом мерещились сектанты, и человек прекратил всякие попытки самоосознанию или духовной практики. Чуть-чуть этих радиоактивных отходов просочится, отравляется психика. И человек смотрит на реальные вещи не столь страшные, он смотрит в ужасе на самом деле. Ему кругом кажется опасность. А как, представьте, из сердца всплыло, вот тут оно глаза застилает человеку. И теперь весь мир, он окрашен этим ужасом. В сознание, тонкая психическая энергия. Поэтому манипулятивные практики, это главное, найди кнопку, чтобы как-то апеллировать к этому опыту там, понимаете? Некий бабайка придет и тебя заберет. Что это за посыл? Бабайка смешной, им не страшно. Ну и что такого напугал? Подумаешь, бабайка, и там милиционер придет. Ну, кто боится милиционеров, да? Дело в том, что ключевое слово «заберет». Потому что один из самых видных, самых мощных страхов человека – одиночество. Одиночество и лишиться покровительства. То есть для ребенка не важно, что будет после того, как он лишится покровительства. Главное, что… То есть он понимает, так только бабайка меня заберет, то есть рядом не будет мамы, дальше может быть все, что там записано, понимаете? Дальше может быть все. И я чувствую психику ребенка. Ребенок не может оформить свои переживания, но дети боятся не меньше, чем взрослые, иногда больше, потому что они защищены. У них нет абстрактного мышления, они не могут абстрагироваться, разделить, вот так лекцию послушать, что «сынок, у тебя это все айсберг внизу». Все бабайки там живут, а мы здесь, наверху. На самом деле самый дешевый, и самый эффективный из дешевых, и самый беспощадный из способов управления и мотивации, страх. Иосиф Виссарионович великим философом был эта эмоция. Он говорил, у человека есть всякие эмоции, там дружба, любовь, видимо, не сильно он в это верил. Да. Но самое сильное переживание эмоций человека – это страх, он говорил. То есть он вычислил, что да, живое существо сюда приходит с таким опытом, что стоит найти кнопочки, чтобы ему напомнить об этом там, чтобы на монитор картиночка поднялась чуть-чуть, все, человек твой, он не захочет этого больше, он готов что угодно делать, на кого угодно заявлять, что угодно подписывать, да? Психику его разрушить. Один из способов чудесных человека повергнуть в это, вот как мы стали говорить о том, что есть физическая природа, эмоциональная, есть душа. Вы говорите, как же нижние 7 этажей? Да? Как у человека появляется сила, вот это переживание страха в связи с нижними этажами? То есть как человек теряет связь с Богом механическим путем? Без сна. Древние тексты говорят, каждый раз, когда человек входит в особенную категорию сна, она имеет санскритское название, вы знаете, как глубокая фаза сна. Глубокая фаза сна. В это время душа реально выходит из грубых оболочек и получает прямое соприкосновение с духовными энергиями, с духовным миром. Стоит не дать человеку пять ночей соприкоснуться с духовным миром, ну, уже на третью-четвертую психика разрушится, а потом и тело разрушится. Это смерть для человека, полное истощение, разрушение. Поэтому так можно просто отобрать Бога даже в такой форме. Оказывается, одно из средств бесстрашия, это бесстрашие, спокойствие такого нормального, бытового, такого человеческого просто. Никому глотку не грызть в очереди за чем-нибудь, как бывало, да? То есть не кричать больше двух банок, в одни руки не давать, не щуриться на соседей, что они там приходят, уходят, кто они такие вообще подозрительные, да? Не звонить в полицию, если появился человек не с таким профилем, как тебе спокойно, да? Ну, какой-то профиль такой не понравился тебе, надо позвонить в полицию. Это какой-то не очень профиль такой подозрительный, ты на криминал какой-нибудь, маньяк. Это, всему этому силы, ну, не делать это все, не придавать значение страху. Человека дает связь с Богом даже в такой форме, понимаете? И скажите мне, пожалуйста, вот горожане дорогие, мегаполисы, жители, да, как вы думаете, где больше людей возможности быть смелыми? Или вопрос так задам. Где есть больше возможности выспаться по-человечески, нормально, вовремя? В Санкт-Петербурге или где-нибудь в сельской местности, ну, не знаю, в Анастасиевском поселении, да, какой-нибудь общине, где люди живут в экологическом режиме, да? В Петербурге, конечно, выспаться. Да невозможно, да. Поэтому города живут в ужасе только по этой причине. Люди напряжены только по этой причине. У человека наружены. Чтобы у человека была очень глубокая фаза сна, ему нужно ложиться спать до 12, чтобы он мог... Это серийно, вы знаете, что сон, он так вот чередуется, да? Там быстрый сон, медленный, глубокая фаза, да? У нас даже в Тбилиси, еще постсоветское пространство, в Тбилиси был институт сна, где исследовали все эти вещи. Так вот, если человек не ложится спать согласно режиму дня, да, то есть не следует режиму дня, тут вы уже много послушали от Олега Игнатьевича, я думаю, да. То есть общее понимание с 9 до 12 часов вечера, чтобы большая часть его сна пришлась, или хотя бы половина его сна на эти часы пришлась, да, то он не получает эту интенсивную, насыщенную глубоким сном фазу, он ее пропускает, после 12 ее нет. Стало быть, он не получает соприкосновения с теми духовными энергиями, которые нужны ему, чтобы противостоять страху. Поэтому не обязательно попасть в какой-нибудь подвал спецслужбы, где тебе 5 ночей не дают спать, чтобы разрушить твою психику, и ты подписал документы какие-то. Да. Достаточно жить, как санкт-петербуржцы просто, и все. Чуть медленнее, не за 5 дней. Страх может, ну, то есть защита может разрушиться просто от чокнутого режима жизни, который оправдан чем? Квартиру надо поддерживать в Санкт-Петербурге. Понимаете, квартиру надо поддерживать, надо же платить, она не дешевая, и жилье не дешевое. И вообще хочется уехать из Санкт-Петербурга, поэтому мы еще кредит взяли. Я говорю, вы разрушаете одно за счет, ну, ради одного, менее важного, вы разрушаете более важное, как минимум психику, а второе свою духовную силу, потому что режим жизни сбит. Да, режим жизни сбит. Элементарная духовная практика, вовремя лечь спать. Для самых недалеких людей – для какой-то бабушки на селе, понимаете, она такая говорит, а я не могу, я в 5 встаю, а в 9 у нас уже везде темно в окнах. Даже в Латвии у нас, которая, ну так, европеизирована вроде бы, стоит отъехать от Риги километров 100, вот даже летом, ну или весной, такие сумерки, часов 10, да, 9:30 вы не увидите ни одного горящего окна, ни одного не будет, ну, света в окне нигде не будет. Люди спят, понимаете, они просто спят. И потом удивляешься, почему они такие смелые. Деревенские всегда смелые, они всегда городских ходили бить. Помните миниатюру? Я такой иду, морда красная такая. Да. Поэтому человек сам себя может квалифицировать как бы нечаянно к тому, чтобы быть управляемым страхом. Люди, которые разрушают свою силу, иммунитет против страха, они заметными становятся, поэтому ими, ну, они как бы аппетитны для тех, кто использует этот главный вид мотивации и контроля. Все. Человек сам разрушил, сам уничтожил иммунитет. Грех не управлять им. Следующий, ну, чтобы просто полный список был, тема наша страх, ну, чтобы вы видели, какие альтернативы, да. Следующая мотивация и контроль более высокая. Обычно, если надо что-то добиться от человека, да, то В божественном обществе, которое ну, на основе знания и в богоцентрическом обществе, начинает сверху человека мотивировать. Сверху вот до чего мы дойдем. Да? И если ничего не работает, тогда только вот это. Но в том, где мы живем в обществе, всегда почему-то снизу начинает. Но если не работает, пробует выше. Первое – это напугать. Затем сказать, если вы нам будете платить каждый месяц, это 90-е, да, ну и не только 90-е, наверное, то мы вас будем защищать. Вопрос, от кого защищать, не требуется. Понятно, что от самих себя. Следующий, ну, то есть с этим понятна мотивация. Следующее – чувство долга. Очень высокий, да, это уже высокий стандарт. Если на человека не подействовало страхом, он говорит, а мне как бы не важно. Он говорит, ну мы тогда тебе денег дадим. Он говорит, неинтересно. Тогда нужно найти что-то, ну как активнее. Например, человеку угрожает жизнью, он не боится. Ему предлагают взятки, он не боится. Потом ему говорят, ваша дочь сегодня не вернется из школы. Это дарма, покровительство отца. Это долг. Долг. Своя жизнь недорога, деньги не нужны. Деньги не нужны, а дочь. Все, долг. Так можно человеком. Хотя, конечно, вы скажете, это тоже страх. Это тоже на основе страха. Человек боится за жизнь. Но мотивация. Человек действует на основе долга. И самый высокий, ну вы уже догадались, четвертый, самый высокий, вы уже догадались. Какая самая большая мотивация? Любовь. Поэтому мы с вами, я постараюсь с вами пройти, это такая непрямая тропа получается, но горная, но от страха любовь, потому что любовь, благодарность – одно из проявлений любви. Но сейчас мы, друзья мои, сделаем с вами перерыв, 10 минут, и после него я отвечу на ваши вопросы, которые здесь, и немножко мы еще продвинемся вперед. Спасибо вам. Спасибо. Да. Когда мы чуть-чуть в этот вопрос погружаемся, то понимаем, что они в принципе и не были под нашим покровительством никогда, мы только инструменты. Да. То есть очень важно, на самом деле, самая большая смелость, которую может иметь человек, это не бояться, то есть не бояться страха, это самая большая смелость. Он такой раз и посмотрел на него, он раз и заглянул, откуда он идет, а почему у меня, ага, дыра у меня размером с Бога. Понятно. Еще, как проявляется, чем грозит. Это большая смелость эти темы обсуждать. Вы очень смелые люди. Нет, то есть, как бы, ну, не самая интересная, ну, не самая привлекательная тема, наверное, сейчас в пространстве лекторском говорить о страхе, да? Люди хотят слышать о позитивчик, да? Итак, чего же мы боимся? В действительности, чего мы боимся? У нас есть свои идеи, мы как-то себе объясняем это, но это часто верхушка айсберга. Насколько наши страхи реалистичны? Мы говорили уже о том, что в большинстве случаев они не предсказывают будущего. Страх не означает, что вы получаете свидетельство или предсказание о будущем, понимаете? Он просто говорит о том, что вы здесь слишком давно, чтобы не бояться, понимаете? Веды говорят, на протяжении только в этой вселенной, и в этом, ну, в этой вселенной означает в этом тонком теле. Тонкое тело вот для философствующих интеллектуалов Санкт-Петербурга очень такая мысль для, на заправочку. Тонкое тело человека, которое хранит совокупность всех страхов, которые пережиты были за историю его в разных телах, Тонкий носитель существует, я говорил об этом на прошлой семинаре, 311 триллионов лет. Ровно столько существует эта Вселенная. Интересное совпадение такое, как бы от астрономии, так раз и к психологии. Вы представляете, что такое ведическое знание? Это астрономический феномен. Сколько существует Вселенная? Когда погаснет Солнце в этой Вселенной? Веды говорят, 311 триллионов лет и гаснет. Так, чем нам это помогло? А сколько осталось до этого момента? Казалось бы, вот и все, как бы, ну еще 300, ну, вроде 311 триллионов лет. А может, мы последний триллион, и в этом последнем триллионе последнюю сотню лет доживаем, оно погаснет. Да. Нет, веды говорят конкретно говорят, 150 триллионов лет уже отсветило оно здесь, и Вселенная отсуществовала, и еще столько же осталось. Все. Это Вселенная, она джентльмен в расцвете лет. У нее начался кризис среднего возраста. Она переосмысливает себя, эта Вселенная, вместе со всеми жителями ее. И ровно вот это астрономия, казалось бы, да? Ну, как бы полезно, ну, не знаю, приемлемо ли, но в мужской сфере знания, да? О, интересно, они загибают. Откуда они это знают? Откуда такие данные? Руслан Ильич, откуда такая информация? Я говорю, оттуда, из вед. Чем это доказуемо? Ведическое знание допускает эксперименты. Но представьте, это же как кем надо быть, чтобы этот эксперимент завершить. Да? Но с другой стороны, оно называется дедуктивный метод, нисходящий метод просто. Принимаешь высшее знание, открываешь инструкцию и читаешь. Вы можете экспериментировать со своим мобильным телефоном, да, в поисках, где же у нее все-таки кнопки. Вот бабушке подарили мобильный телефон, она мучается, где же кнопки? Вы iPhone подарили ей, там нет кнопок вообще. Если еще бабушка старше, она номеробинабиратель будет искать. Такой. Это ее опыт. И долго будет искать. И может попросить, чтобы вы ей USB номер набирать такой, знаете, на USB. Накручиваешь пальцем, но подключается USB. Такой, знаете, интересная находка же, правда, для людей поколения старшего. Но в действительности надо просто открыть, не надо экспериментировать. Открой инструкцию, почитай, как этим пользоваться. Даже если ты никогда такого не видел, открой, там все написано, как этим пользоваться. Даже если это выходит за пределы твоего опыта, понимаете? Это разум. Интересно, что вот, ну, при сопровождении продуктов компании, производящие разные гаджеты, электронные устройства, им даже в голову не приходит настаивать на индуктивном методе, на методе самостоятельного самопознания. Потому что они знают, вы угробите продукт, понимаете? Тыкать начнете во сюда, куда можно, дотыкаетесь, просто сгорит, заклинит или перекроет пин-код или еще что-нибудь. Поэтому говорят, почитайте инструкцию. Вот такая книжка там на всех языках, для всех стран, да. Читайте, никто не допускает. Читайте. Все должно быть экспериментально. Надо. В этом мире познание идет экспериментально. Я говорю, ну, давай я сейчас вам новейшую технологическую какое-то изобретение, новинку дам. Давайте экспериментально. Особенно, если вообще с этой сферой не соприкасались. Да, что-то я не понял, как это работает. Мужчина, нормальная психика мужчина, 2 недели провозился, ничего не получается, придется инструкцию читать. Такой вот, знаете, вот, а я все не унимался. Такой характер у меня. Жена говорит, ну почитай. Ну что почитай, тут все видно. Мне жена обычно говорит, может быть, мы инструкцию почитаем. Я говорю, да что тут читать, знаем, плавали. Да. Там бам, не работает. Я говорю, ну, там что было написано про это? Вы читали инструкцию? Я говорю, жене. Она говорит, там так и так. А, понятно. Ну, я сам это знал просто, не знал, где это искать. Вот 2 метода. Поэтому даже наш страх, он тоже должен быть исследован, должны понять, как это, как работает эта Вселенная, как работает психика. Психика работает так, что она хранит страхи, накопленные за 150 триллионов лет. То есть шутка немалая. То, что Виктор Франкл назвал изящным словом научным эндогенный невроз, да, веды называют ужасы, пережитые за 150 триллионов лет жизни в самых разных формах жизни, и все. Вот с чем имеем дело. Вот почему психику надо беречь. Потому что если она треснет, это все вы будете настолько неадекватны, что как бы, ну, существовать здесь нельзя. Женщины иногда в своем подвиге они берегут все. Берегут детей, берегут семью, берегут даже, может быть, свое тело, там худеют, полнеют, фитнес. Но они беспощадно относятся к одной самой важной для женщины составной их, это психика. Полностью разрушает, становится эмоционально, сначала эмоционально неадекватным человеком, потом уже физически и психически. Да. Поэтому веды говорят, это очень ценная вещь. Она тебе понадобится еще на протяжении не один раз, на протяжении 150 триллионов лет. Береги ее. Вот тебе там что-то, помните, это, о чем это было? Вот тебе там что-то, береги ее, его, не помню, красный галстук? Вот даже больше, чем красный галстук надо беречь свою психику. Ну, тебе дороже там чего-то должен быть самого. А, он с... Да, он с красным знаменем цвета одного. Так надо про психику свою, так к ней относиться. Итак, откуда страхи и чего мы боимся? Веды говорят, первый вид страданий – страдания от судьбы. Кто-то называет высшей силой, кто-то называет злой рок, рок просто. Кто-то говорит, это планеты, сади-сати, период раху, куджи-доша, бла-бла-бла, всякие пугалки, да, астрологические. Кто-то говорит, неудача, кто-то говорит, непруха. В ведической культуре существует божество непрухи, то есть такое... Самое страшное божество, то есть, что бы человек ни делал, не то, что нет результата, а обратный результат. Человек прилагает усилия, а результат – страдания. Человек предлагает еще больше усилий, чтобы избавиться от страдания, они увеличиваются, представляете? Это божество, как в Гарри Поттере, даже не страшно произносить вам в зал это имя. И не буду даже. Реально, лично, если человек попал в ее поле зрения, она женщина, так устроена, что... Богиня удачи, женщина, и богиня полной непрухи, полной неудачи во всем, полного краха всех усилий человека, трагического. Вот вы когда-нибудь, у вас был когда-нибудь день этой богини? Просто человек в шоке. Он говорит, еще один такой день, и моя психика разрушится. Еще один просто такой день в жизни разрушится. Просто там ребенок ошпарился, дверь захлопнулась, в машине я оставила внутри ключи, на работу опоздала, там сорвала заказ из-за этого, фирма не получила, не перечислили, короче, всем поврезали зарплаты, эти премии, меня ненавидят в отделе. То есть, как будто бы вот все, где можно, все вот просто осквернили, а кто-то осквернил, как будто кто-то проклял все, что сегодня делала. Имели такой опыт, да? Так вот, знаете, что у людей такое годами бывает, когда они попадают под это влияние, или бывает с рождения и до конца жизни они могут попасть под контроль этой богини. Да? Просто ужас. Про так похожую историю рассказывали в связи, это было, наверняка вы читали, трудно сказать, чего вы не читали, тут можно не бояться называть любую книгу. «Антология таинственных случаев», знаменитое издание советской поры, да, рассказывалась история об одной из мумий, которую вывезли из одной из египетских пирамид, и что какие там, какие события вокруг нее, что там... У смотрителя музея, куда привели, там дети разбили стекла, и все изрезались, там что-то кто-то обшпарился, кто-то там пришел, там еще случилось. И финал, и в конце концов эту мумию погрузили на борт пассажирского судна, да, пассажирского судна, которое отправлялось куда? В Соединенные Штаты, 12-го года, там, какого апреля, кстати, скоро годовщина. Судно называлось как? Титаник. То есть вот Аврора. Мумию погрузили на Аврору. И вот она до сих пор стоит здесь. Да? Она стоит, я не видел. Итак, страдания от судьбы, высших сил, планет, злого рока. Неуловимое, то есть не контролируешь. Почему? Не знаю причины. Дергаю, не работает. Олег Геннадьевич Трусунов говорил, стресс третьего уровня. Стресс третьего уровня, или даже четвертого уровня. Да. Второй источник страдание стало быть нашего страха. Страх от других живых существ. Страх от других живых существ. Или, да, других. В связи с ними. Да. Меня в детстве укусила за голову собака, мне сказал один клиент. За голову прямо. Вот так вот, как это он делал, это было интересно. Что за дракон такой был? Говорит, я с тех пор боюсь собаку. Жена завела собаку. Она говорит, почему ты не целуешь нашу собаку? Она хочет тебя поцеловать. Он говорит, как бы то, что я ее глажу, это уже достаточно много для меня. Большая аскеза, потому что я их не очень люблю. Не очень люблю пролетариат, как у Булгакова. Да? Страдания от других живых существ. Мы знаем, что, например, муж может уйти. Иногда страдание, живое существо, оно оно и не делает нам страданий, просто оно связано с ним. Близкий человек ушел, умер просто, а мы страдаем. Или бывает просто живые существа хотят кушать, например, комары. Да. Женщина говорит, ой, я не поеду. Ну, говорит, вот в мае мы хотим вас пригласить на пикничок. Это самые озверевшие комары в это время, правда? Они же только начинаются, они выходят, там все как-то сезон начинается, да. Поэтому там у вас пикник, и у них пикник. И мы чувствуем, что будет испорчен вечер просто. Не такой большой страх, конечно, приятного мало. Или в детстве вы боялись зубных врачей, например, тоже живые, другие живые существа. Такая особенная форма, опасная, зубной врач. Особенно советский зубной врач с бормашиной с ножным приводом. Это шедевр был. Незабываемый опыт детства для многих. Страдания от живых существ. Следующее – страдания из-за собственных ошибок. Был такой философ, который жил несколько тысяч лет назад, до нашей эры жил, греческий, Эпиктет. Он говорил, что мы боимся не событий, а чего? А того, как мы на них реагируем. Верно? Верно? Вы не боитесь, что как-то не так себя поведет муж или мужья не боятся, что жена, ну, у нее будет истерики или плохое настроение? Я просто боюсь себя, что на третий день я начну выходить из себя и начну говорить то, что я меньше всего люблю говорить, но никогда не смог это остановить, процесс. Да? То есть мы боимся своих реакций, по большому счету. И, разумеется, тот, кто интересуется, ну, изучал медицину или хотя бы иногда заглядывал в Google на предмет какого-то подозрения у себя на болезнь, вы помните это состояние после того, как вы заглянули и прочитали, да? О май гад, зачем я начал читать? Ну, это раньше называлось синдром медицинской энциклопедии. Сейчас это синдром Гугла на предмет какой-то болезни, да? Там уже с фотографиями, с примерами. У моей бабушки тоже так было сначала, а потом, да. Человек в ужасе просто. Один раз я решил расширить свой кругозор. В город приехал Олег Геннадьевич Трошунов с лекциями, на месяц это было. Он тогда приезжал надолго в город и давал лекции вот прямо 3 недели подряд, чуть ли не каждый вечер, такой интенсивный курс. А днем еще он объявил для, ну, так, тех, как бы своего круга, там ученики его, студенты, кто с ним, он объявил лекции по академической медицине. То есть, ну, как врач, академический врач, да. Он объявил просто по физиологии, анатомии и медицине болезней. Я пришел на одно занятие всего лишь двухчасовое. До сих пор, это 10 лет назад, я до сих пор его забыть не могу. Меня просто сковал ужас, когда он начал рассказывать, как функционирует тело, и сколько, насколько это сложный механизм, и сколько там вариантов страданий есть, причем ужасных страданий. Да, то есть просто там засоряется желчный проход от этого то, потом то, потом то. И ты просто понимаешь, в твоем теле бесконечный источник вечного наслаждения, да, в кавычках. Да. Твое тело, оно тебе дает какой-то комфорт, но в нем столько засад. Особенно женщины за 30-40, те, у кого мамам уже под 70, да, они знают, что такое тело. Да. Потому что маму в поликлинику вожу исправно, да, то ни одно, то другое. Мужчины не знают, они обычно как бы страны, немножко страняются, не мужское это дело, да, со всеми нюансами, там, что болит, что не работает, что, да. Но женщины знают, что это такое тело. Мамы знают, потому что малыш, не поймешь, что там, и 1000 причин. И врач говорит, не знаю, может, воспаление среднего уха. О май гад. Может быть, то, может быть, газики, может быть, это, может быть, киста в мозгу нашли, сделали УЗИ, киста, еще один вид. Маленькие кисты в головном мозге, да? Есть такая? Это же сейчас популярно очень, да? Изводить молодых мам вот этой диагностикой, изводить, всех изводить, всем ставить такое дело, все находят. И так, на коротком поводке, но, может быть, рассосется первые месяцы после жизни. А если нет, тогда даун. Да? У вас даун будет. Да. Советуем пройти еще тестирование вам. То есть невыносимые страдания, на самом деле. Самые тяжелые страдания – это страдания ума и тела, больше ума. Самые тяжелые – ума. Бывают люди, которые страдают от судьбы, но они не страдают при этом умом. Судьба их как-то бьет, ограничивает, они не страдают. Но в действительности, когда у человека появляется дыра в сердце размером с Бога, то есть когда человек забывает, что на самом деле, то есть Бахир Мука, он отвернулся от Бога, и ему стало жутко, то есть он понял, что он понял самое главное? Просто понял, теперь мне все это надо делать самому. Что именно? Избегать страданий. То есть в чем трагедия Санкт-Петербургской мамы и в чем как бы великое благословение, например, индийской мамы где-нибудь из провинции, не из Дели, да? В том, что санкт-петербургская мама уверена, что только она отвечает за этого ребенка. И если она вовремя не защитит ребенка от страданий, от планет, надо пойти к астрологу. Скажите, как там у моего ребенка? Все ли хорошо? Как будто астролог говорит, да, там у него такое сейчас начнется, вы знаете. Вот. Вменяемый астролог будет принимать такую маму. Он как бы примет ее, но это же безумие на самом деле. Поэтому не, такие серьезные очень, ну, отцы астрологии, скажем, например, доктор Рао, которому уже 70 с лишним лет, по-моему, 80 даже, светило сейчас ведической астрологии. Он не составляет до 12 лет вообще гороскопы. И в исключительных случаях только. Это его политика. Потому что он знает, нет мамы, которая бы могла выслушать нормально, психически здоровую маму, выслушать гороскоп дочери. Понимаете? Особенно на Западе. В Индии, да, может. Ну, так все, выслушала, хорошо, поняла, такая судьба, все. Поэтому сам ужас рождается из того, что я сам себя должен защищать. В Библии говорится, а те, кто не верует, уже наказаны. Потому что нет хуже наказания, чем остаться один на один вот с этим, с этой всей компанией. Понимаете? И самое это страшное, что человек говорит, я даже не знаю, куда мне кидаться. То ли камень на мизинец одевать, чтобы усилить Меркурий, то ли на работу устраиваться, чтобы уехать отсюда побыстрее. Ну, заработать и уехать, например. Да? То ли мне здоровьем своим заняться, или, может быть, духовный прав. Я в ужасе вообще. Как бы. То есть я не знаю, куда. Я не знаю. Вот начнешь, как русские говорят, не понос, так золотуха. Начнешь сильно здоровьем, планеты накроют. Займешься планетами, проглядел, смотришь, жена ушла. Займешься сильной женой, смотришь, предстательная воспалилась и заболела. Надо покупать какие-то таблетки новомодные от грустного мужчины, ходящего в туалет. Грустно идущего в туалет мужчины надо купить у него. Грустно идет такой. Чтобы все поняли, надо покупать, иначе будешь грустный ходить в туалет. Да? Безумие не в том, что человек просто знает, что есть страдания. Он даже не знает, из-за какого угла его ждет. И чем больше он исследует этот предмет, например, я не обучаю астрологии, потому что я знаю, почти нет людей психически вменяемых, чтобы были квалифицированы изучать астрологию. Они как только до одной позиции доходят, период Сатурна есть такая позиция. Все, человек не меняем становится, все, не управляемся. У меня начался 2 года назад. Все, дальше человека невозможно говорить. Мы теряем его, все. Что делать мне, скажите, что делать? Я говорю, что делать, просто добро пожаловать в наш клуб. На планете еще 1,5 миллиарда приходит этот период. Нормально живут. Знаете почему? Потому что они астрологию не изучали. Вот и все. От чего страдает человек? От планет? Нет. 1,5 миллиарда живет также под такой же период. От чего он страдает? От астрологов? Нет. От собственного ума. Просто расшатанная психика полез в астрологию. Расшатанная психика почему? Дыра величиной с Богом, так и осталась дырой величиной с Богом. Страх преобладает. Чего бы ни тронул человек, все окрашивается страхом, все паранойя. Стал изучать астрологию — паранойя. Заглянул в Google на предмет здоровья — паранойя. Чуть с ума не сошел. Стала читать истории, как мужья себя ведут — вообще в ужас пришла. Детей нет, стала читать, какие случаи. Это интересно, женщины, у которых детей нет, они почему-то читают случаи ужасные какие-то совершенно. Да. То есть, вместо того, чтобы читать воодушевляющие, они вот как назло находят такие какие-то кошмары просто там. Родился там и потом, и больной, и много лет там, и то все, и там. Да. Очень интересно, психика работает, да. Поэтому человек, который не имеет связи с Богом, он уже наказаны, а неверующие уже наказаны, понимаете, потому что, ну хорошо. Мой духовный наставник, он рассказал о своем первом опыте, он из Новой Зеландии, и юношей, студентом, ну молодым человеком, студентом. Он однажды проходил в центре города, в Окленде, и увидел объявление, афиша такая, и типа клуб йоги, и там написано «Курс». Мастер-класс или курс «Как стать Богом». Вот ни много ни мало просто. Я видел российский сайт такой. Еще покруче, чем «Как стать Богом». Мне покруче показалось. Просто официально зарегистрированный сайт, там как-то называется, самоосознание, там чего-то. И написано: «Объявляем набор на курс «Как использовать Бога». Научные методы. Кандидат таких-то наук участвует в проекте, как кандидат таких-то наук, там таких-сяких. Как использовать Бога, понимаете? Ну-ка, иди, мы тебя используем. Да? Поэтому Человек уже наказан, и с момента начинается ад в его жизни, потому что он реально думает, что ему все надо, ну, ему как-то надо защитить себя. И он либо у него шизофрения начинается, что я сам сейчас себя защищу, но это он просто не понял, где он находится. Просто не понял, где он находится. Он не всю медицинскую энциклопедию дочитал, он не весь экстренный вызов смотрит, не каждый день, да, его. Он не понял просто, новости не читает, да. Или он становится просто в паранойю, начинает кидаться, искать прибежище у тех, кто не может его дать. Понимаете? У таких же бедолаг, понимаете? Просто вот нам не хватает сильной руки. При Иосифе Виссарионовиче все по-другому. Если Виссарионович кого-то защитил от шизофрении, паранойи, разрушения психики, от смерти, от болезней. Сильная рука. В чем сильная рука? Где сильная рука? Люди от безумия начинают придавать статус таким же беспомощным существам, придавать божественный статус. Ну, у кого-то надо же искать защиты, понимаете? Дети – это натурально. Дети, они вот такая сила у них. Они смотрят на маму как на божество, потому что из 7 миллиардов – это единственный человек, который вообще знает, есть ли я на планете. Да? И через нее Господу действует проще всего, через маму. Мама, да, это нормально. Как жена знаменитого психолога и тренера, как назвать его, очень мудрого человека, Стивена Кави, вы наверняка его книги видели или читали, Стивен Кави, да, «Семь привычек». Она сказала, как бы я хотела выглядеть хотя бы, как бы я хотела быть хотя бы наполовину такой умной, какой меня видят мои маленькие дети, и хотя бы наполовину такой дурой, какой меня считают мои дети-подростки. То есть дети маленькие, они видят божество. Да? То есть самая умная и самая красивая женщина в мире. Все. И их такое посвящение себя, предание, оно оправдано, потому что Господь действительно покровительствует через родителей. Это факт, 100%. Только родители не всегда это понимают. И они блокируют покровительство Бога тем, что начинают впадать в шизофрению своего величия. Я всегда знаю, а как ребенок? А как это? А как то? Я говорю, слушайте, немножко расслабьтесь. И мамы, у которых несколько детей, они говорят, да, у меня это прошло после четвертого ребенка. Я поняла, у меня нет шансов. Или я в Кащенко еду, или я должна понять, что Бог тоже как бы причастен к заботе об этом ребенке. Некоторые разумные раньше, на третьем, втором как-то так смогли мобилизоваться. Да. Поэтому мы боимся, что все это не сможем контролировать, потому что и не сможете контролировать. Вы можете предотвратить все виды опасности, уход мужа, болезни по всем. У женщин на 300 болезней больше, чем у мужчин. Можете контролировать их? Нет, никак. На 300 болезней просто за то, что они женщины, за то, что им надо рожать. Да. Такая аскеза, такое тело. Поэтому те, кто не верует, уже наказаны. Логически, не просто как сентимент духовный. Логически к этому прийти. И для тела страх, для тела, для нашего, страх, он имеет очень серьезное разрушение. Его в таком бытовом, на бытовом уровне страх называют стрессом. Ну а стресс-то от чего еще бывает? От радости стресс, от скорби стресс, возможно, в основном страх. У нас разные напряжения возникают. К нам приезжают родственники из Оренбурга или... Вы немножко затянулись с отчетами, и их слишком накопилось, а сдавать надо квартальный, да, то есть, как отчет, бухгалтерский там. Ну, или просто ехали на лекцию, и вот тебе раз, да, то есть, как бы, поздравляем. Лекция через 5 минут, а вот вы здесь. Да. Все это вместе называется стресс. Но, конечно, это стресс, он может быть и стресс может выражаться как гнев, как фрустрация, неспособность достигнуть цели. Да. Но страх серьезно является очень, ну, как бы, стрессогенные эмоции. И тело наше устроено так, что если мы переживаем страх кратковременно, то тот же самый страх мобилизует нас, наше тело, на то, чтобы преодолеть опасную ситуацию. То есть мобилизуется мышечная сила, реакция, да? То есть адреналин этот эффект создает в психике и физике человека. Да? Но если этот стресс затянулся на годы, например, да, то на биологическом, химическом уровне в теле получается избыток того, что нужно для выживания. То, что нужно несколько минут для выживания, является убийственным, если оно вырабатывается на протяжении недель, месяцев или лет. Да? То есть человек, живущий в страхе, он уже наказан. Вот библейский расклад здесь на основе данных современной науки. Из-за избытка кортизола человек все время живет в страхе, в напряжении. Избыток кортизола и адреналина превосходит все всякие допустимые для жизни нормы, что приводит к нарушению двух в основном функций – иммунитета и пищеварения. И как следствие – упадок сил, то есть нет энтузиазма, нет возможности реализовать свои идеи, нет воодушевления и подверженность болезням. Упадок сил, подверженность болезням. Дальше, где мы можем функционировать? Где мы можем в человеческом обществе функционировать без этих двух вещей, без здоровья и без сил, без воодушевления? Но кроме того, проблема длительного стресса, страха, наказание тех, кто не верует, да, состоит в том, что избыток кортизола, адреналина, он создает колебания, бешеные колебания с уровнем сахара в крови. И эти колебания уровня сахара в крови, в зависимости от того, завышено или занижено, они создают то раздражительность, то беспокойство, то уныние, то напряженность. Да? Раздражительность, перепады настроения, характерная черта. Желание скушать пироженку. Такой день был такой какой-то напряженный, не знаю, чем завтра все это закончится, надо пироженку съесть. Съела, вроде как полегчало. Сахар, хлобысь в кровь, да, обрушился. Сахар беспощадный такой продукт достаточно. Он обрушивается в кровь, и тело в панике. Он говорит, если сейчас мы его не нейтрализуем, то мы ослепнем, или будет импотенция, или еще что-то, потому что его очень много. Включается инсулин, включается надпочечники, начинают работать, чтобы связать сахар. Выделяют очень много адреналина и кортизола. Связывают сахар. Теперь в крови очень мало сахара и очень много адреналина и кортизола. Человек в напряжении. Человек просто, он чувствует, сейчас муж слово скажет, я ему одену кастрюлю на голову, поэтому лучше пироженку съем все-таки. Еще одну. Съедает пироженку, полегчало. Через час быстро тело мобилизовало, весь сахар насмерть связало, превратило его в жировые токсичные клетки. То есть это не тот полезная ткань, которая защищает тело. Это токсичный жир. Когда сахар лишний связан, токсичный жир. Немножко пополнела в этот же вечер женщина. Из-за страха, друзья мои. Начало страх. И дальше опять, поскольку весь сахар в крови связан, его нету больше там. И больше снова напряжение. И очень много агрессивных секретов, агрессивных гормонов в крови. Я чувствую, я неадекватно. Я неадекватно просто, как мама и жена. Я срываюсь на детях. Где третья пироженка? Это может бесконечно продолжаться. Но беда в том, что результат страха, который действует через психику на гормональную систему, веды всегда очень четко вычерчивают маршрут. Психика воздействует на гормональное, гормональное воздействует на грубые функции организма, на формирование тканей, но до этого еще уже рушит отношения. Почему? Если раздражительность, как можно чувствовать любовь и нежность, если у вас раздражительность? Мамы. Главная проблема писем мне, когда дело касается детей. Я срываюсь на детях. Я плохая мать. Женщина страдает. Она срывается и потом страдает от этого. Ненавидит себя. Потом начинает делать слишком большие поблажки, слишком большие как бы бонусы, скидки ребенка. Ребенок наглеет. Потом он опять срывается. Потом опять себя чувствует виноватой. Это кошмар какой-то, а не материнство, понимаете? На основе одной вещи, на самом деле. Напряжение, в основе которой лежит страх. Она же не помнит, чего страх. Что муж уйдет, что ребенок больной, что в детстве у него диагноз поставили, что может быть у него кисты, может быть даун, может быть то, может быть все. Да? Бога нет, дыра большая. Женщина живет в постоянном стрессе. Из-за этого любовь затмевается, нежности, благодарности нет. Вот еще одна причина, благодарность исчезает. Да? Гнев уничтожает благодарность. Да? Муж говорит, большое спасибо, ты у меня лучшая жена. А потом начинает, ну а потом вдруг срывается и грубые слова говорит через час. Ну что такое грубое или в таком наглом, грубом тоне таком. Хамском, да. Жена уже не помнит, она все, это уже перечеркнула только то, что он обнимал, там, и ты моя милая, туда-сюда. Сразу же перечеркнула, все. Уничтожает. Потому что женщина воспринимает, что как человек может быть искренним, если он так ко мне относится? Он говорит, что меня любит, и через час он такие мне устраивает номера. Перепады настроения, человек балансирует между равнодушием и истеричностью. То равнодушие, то истеричность. Беспокойство, оно уничтожает. Самое важное – ощущение счастья. Страх – это то, что вообще несовместимо со счастьем. Я говорю, вы счастливы? Да. Но боюсь ужасно. Был кризисный анекдот 2009 года. Анекдот появился такой. Мне рассказали сразу, говорят, это ваша тема. Да? Два бизнесмена встречаются, вот осень 2008-го. поздняя осень 2008-го, и один другому говорит, ну как у тебя дела? Он говорит, да ужас вообще, я не знаю, куда делать, что делать, не ем, не сплю, ничего, просто. А ты как? Он говорит, а я нормально, сплю как ребенок, говорит. Он говорит, ты что? Он говорит, да, как ребенок, писаюсь только всю ночь и плачу. Ну так вот, то есть счастлив человек, успешный бизнесмен, просто всю ночь писается и плачет. Страх уничтожает полностью, все уничтожает. Веды говорят, если человек не занят духовной практикой, то у него он автоматически попадает в, ну, как бы на эскалатор животного образа жизни. То есть нечаянно, сам не заметил. Просто духовной практики нет, дырка от Бога большая, сразу же раз на эскалатор. Чем он занят с утра до вечера на этом эскалаторе, двигаясь по нему? В основном сон, еда, ну и обеспечение этой возможности. Дальше идеи о том, как себя реализовать в сексуальном плане. И дальше что? Оборона. Защита. И поправочка такая говорится, что если он не удовлетворил эту первую потребность обороне, то есть не, ну, страх не убрал, ну, любыми способами, какими-нибудь, не знаю, какими может. Не одурманился как-то или не подумал, что если у него деньги есть, значит, он все сможет все проблемы решить, да? То он не сможет наслаждаться всем остальным. Ни сном, ни пищей, да? Женщина позвонила в 2009 году, кризис, позвонила и говорит, пожалуйста, помогите моему мужу, я хочу, чтобы вы дали ему консультацию, потому что вот в связи с тем, что произошло, моего мужа с утра до вечера просто рвет, он не может есть, он не ест уже неделю, стоит ему что-то съесть, его рвет от страха, от ужаса, что дальше, то есть долги, ипотека, разрушилась, закрыла, ну, не мне рассказывать вам, хотя, честно сказать, когда приезжаю в Россию, мне кажется, что как-то вы тут посветлее все это пережили и переживаете, да, что Прибалтика до сих пор в депрессии такой, спокойной прибалтийской депрессии, не эмоциональной такой, устойчивой такой, нормально. Просто больше людей у мусорников, и люди все более, как бы, выглядят интеллигентными, еще недавно совсем, еще достаточно чисто одетыми, да, но все больше и больше, новые персонажи, каждое утро можно видеть новые лица у контейнеров, да. Поэтому беспокойство разрушает, страх несовместим вообще никак с счастьем. Если женщина не смогла избавиться от страха, она уничтожит свою семью. Она уничтожит свою семью. Если она не знает, как избавляться от страха, она замучает мужа, потому что муж теряет воодушевление. Что бы он ни делал, страх такая прорва, он все сожрет. Она говорит, да, сейчас-то хорошо, что ты со мной. Или а у нее были неудачи, например, и какие-то отношения сложились, и она встретила любимого человека, не считая себя, там у нее уже ребенок, и какие-то, какая-то история за плечами. И низкая самооценка, она мучает все время женщину, все время как бы ум издевается над ней, говорит, бросит тебя такую, бросит, кому такая нужна, бросит, он недолго, он из жалости только, это страх. И женщина что, из страха на основе низкой самооценки начинает блокировать то, что муж ей пытается дать, искренне пытается дать. Она в страхе не берет это, потому что не считает себя достойной. Мужчина дает, потом он теряет воодушевление. Либо ему дает воодушевление другая женщина, которая говорит, давай мне, у меня нет страха. Давай мне, я свободно могу взять, сколько ты хочешь, можешь дать. Даже если я тебя буду по выходным только видеть. Начинается опять этап, ну то есть страх рождает больший страх. Это закон. Вялотекущая депрессия, такая вялотекущая, уныние такое из-за стресса. Почему психика вымоталась? Психика не может все время жить в напряжении. Давай решение. Страх он для того, чтобы ты искал решение. Человек не ищет никакое решение, или ищет дурацкое решение. Чтобы избавиться от страха, мне главное, чтобы дочка закончила 12 класс, а там хоть умирать. Я говорю, а потом она, надо будет поступать ей. А потом аспирантура, а потом еще. То есть бояться еще вам. О-о-о. Даже умереть толком не можете. Состояние неотложности постоянное. Ощущение постоянного кризиса, как у Карцо, по-моему. Ну все, надо бежать. Все, надо бежать, но не помню куда. Мне пора, но не знаю зачем. Так, знаете, в стрессе человек сам не помнит куда, но это настроение, что куда-то пора. Лишает терпения человека и гибкости. Лишает терпения и гибкости. Он говорит, вот сейчас это можно не делать просто. Сейчас встаньте и пойдите. Когда у меня странный стресс проявляется по-женски. Вот почему-то стресс у меня проявляется дома по-женски. Если я в стрессе, я начинаю мыть все и убирать. Посуду мыть, да. И жена сидит, ждет меня терпеливо. Такая интересная картина. Жена, ну, мы собрались куда-то идти, я в стрессе. Боюсь, что там не получится, опоздаю, или у меня не подготовлен семинар. Я начинаю посуду интенсивно мыть. И жена так темперливо говорит, дорогой, можно сейчас не мыть посуду, на самом деле? Не обязательно сейчас мыть. Это женский стресс, делать много дел по хозяйству, когда женщина напряжена. Ей кажется, что очень много дел. Вот это лишает гибкости. Женщина негибкая становится. Ей кажется, гибкости нет. Ей все кажется важным. А мужчина как становится негибким? Ему кажется важным только одно. Он в интернете смотрит, какие предложения о работе. Вообще никого не видит. Не разговаривает с женой, ничего не слышит полностью. Он так теряет гибкость. Он не понимает, что работа будет или не будет. Но ты разрушаешь сейчас своим вот этим исчезновением. Называется человек-невидимка. Да? Мужчина погрузился в мысли. Он иногда сидит, но его нет. А? Бывает такое в Петербурге с мужчинами, нет? Женщины. Сидит и нету такой. Был и нет мужика. Человек-невидимка. Почему? Потому что стресс, страх, он его утащил туда, где надо решать проблемы. Он не может быть с женой. Сидит с ней, а сам в страхе. Он там решает ее. Хорошо, что ты там можешь решить? Все уже произошло или происходит. Ты ничего не можешь отменить. Поэтому просто надо принять. Поэтому смелость мужчины состоит не в том, что он какие-то подвиги с таким лицом делает, а в том, что он, когда знает об опасности, он сохраняет присутствие духа и не теряет отношения с людьми вокруг. Он к жене по-прежнему нежно относится. Хотя знает, что завтра меня может пристрелить, как собаку, но к жене он нежно. Он говорит, ну, и не говорите ничего. Это один из навыков – контроль чувств. Контроль чувств предполагает, прежде всего, эмоцию страха для мужчины. Мужчина не подает, чтобы не беспокоить и не вызывать чувство вины у окружающих, не подает. Ему очень хочется поддержки, может быть, или участия, но он молчит о своих страхах. Все. Потому что так он защищает близких. Это его подвиг. Не просто молчит, потому что молчание-то и пугает. Муж такой пришел с работы. У тебя все нормально? Да, нормально. Так пошел в свою комнату, закрылся, там что-то в интернете что-то делает. Там, потом схватил куртку, короче, ключи куда-то уехал. Опять приехал, опять к компьютеру такой сидит. Все нормально? Да, нормально. Не в этом. Не, он мужчина изо всех сил. Как тот джентльмен, который пришел, знаете эту историю, да, как анекдот. Джентльмен, что такое джентльмен? Пришел в гости на званый ужин, сел за стол, накрыли, то есть подали горячее. Он неудачно что-то съел, подавился костью, кость стала поперек горла. Он доел горячее, доел десерт, выпил вина, побеседовал с хозяйкой, вышел в коридор, потеребил детей по голове. Потом взял, накинул пальто, взял перчатки и цилиндр свой, вышел и на лестнице умер. Настоящий джентльмен. Да, я умираю, но это не отменяет правил этикета и вежливости к хозяину. Это мужчина. Я умираю, но это не значит, что я не должен сказать жене, что я люблю ее. Мне очень страшно. Какие-то события, которые меня... Ну, мне просто такого не было никогда в жизни. Но я ее люблю, у меня есть силы ее обнять, и я отношусь нежно к детям. Вот это высший пилотаж. Понимаете? Дело не в том, что человек преодолевает события, вызывающие страх, а в том, что он не дает страху разрушать остальную его жизнь. Высший пилотаж. Высший пилотаж для мужчин. Поэтому мы всегда такие серьезные становимся, чем очень пугаем женщин. Она понимает, так, сейчас будет не до любви уже, сейчас будет не до поддержки. Мужчина смотрит в свой перископ от страха. Где вражеская? Тут уже матросы падают от голода и жажды, да, задыхаясь. А он в подводной лодке смотрит перископ, где опасность. Вот сейчас я нажму, торпедировать буду опасность. Опасность так и не наступила, а семья развалилась, все. Мужчина не умеет контролировать себя просто. Важно также знать, что страх – это одна из эмоций, которая покрывает нашу силу любви. Стоит человеку зажать в сердце страх, сохранить в сердце страх. Переживать означает посмотреть на него, открыть его, дать сознанию быть в этом состоянии, делиться с этим, получить поддержку в этот момент, когда этот страх овладел мной, и дать ему уйти. Дать страху уйти. Мы будем говорить о техниках с вами подробнее завтра и послезавтра. Послезавтра особенно мы техникам посвятим. То есть что делать со страхом. Но беда-то в том, что из-за того, что человек боится, он очень часто просто, даже имея любовь, не может ее выразить. Например, мужчина очень сильно, крепко любит женщину. Очень глубоко любит. Но он не может ей об этом сказать, потому что он думает, что если я откроюсь так сильно, повторится, как оно было в прошлых отношениях. Или как оно было в юности. Да? Я не могу позволить себе так любить сильно. не всегда только страх, иногда скорбь и боль, если разлука. Но вот когда человек сильно пострадал однажды из-за того, кому открылся, то у него вот именно эта эмоция мешает любить. На самом деле у него есть потенциал любить. Женщина молода, привлекательна, но она не строит отношения. Я говорю, почему вы не строите отношения? Потому что мужчины, они им всем одно надо. Какая эмоция движет этим? Я говорю, да, нам это надо очень. Причем в первую очередь. Но у меня хорошая новость, не только это. Мы не так безнадежны. Но женщине в страхе кажется. Почему бы не разобраться с этим страхом, не найти общение, чтобы рассказать, кто именно это сделал с тобой? Одна жительница вашего города приходила на консультации ко мне, она говорила, я не хочу детей. Не хочу детей часто означает не хочу сексуальных отношений, просто и все, по большому счету. Хотя вы скажете, ну это же можно решать. Я говорю, как-то разговор зашел, и этого тоже не хочу. Поэтому вообще сомневаюсь, встретил любимого человека, но не знаю, как мы будем жить. Ну, то есть у меня сложности с этим. На консультации все осталось как бы, так и осталось, просто не раскрытым до конца на первый. Позже пришла и говорит, просто я ездила здесь, в этом городе, ездила на тренировки одним и тем же маршрутом. И каждый раз, когда я ехала, в автобусе был человек, который старался что-то там как-то притереться, там прижать. Я ничего не могла сделать, даже не могла никому ничего рассказать. Это обычное состояние психики женщины. Вместо того, чтобы искать поддержки, она в страхе начинает думать, что я такого делаю, чем привлекаю таких людей. Наверное, лучше не надо рассказывать никому, а то все поймут, вот ты какая в автобусе, 13 лет. И главное, ладно, нормальный мужик был, во кого привлекла. Да? То есть это тоже страх. Страх открыться для женщины. Один из разрушающих отношений страхов – страх говорить о своих эмоциях, страх открыться мужчине, страх открытости. Трусость женщины, которая разрушает ее семью полностью, это скрытность. Веды говорят, скрытность – это бич номер один. Стоит женщине скрыть что-то от мужа, что она думает, он может неправильно воспринять, в этот момент брак начинает уже как Пизанская башня. Потому что если мужчина не услышал информацию о том знании, она не сообщила, что с ней происходит, если он не услышал, то значит он начнет делать более страшные вещи, он начнет думать. Мы немного думаем, коротко, но конкретно сразу. Так, понятно, у нее другой. Все. Мы не вдаемся в физиологические особенности, мы не следим за календарем женского тела, понимаете, или там каких-то других психологических изменений, особенно не следим. Ну, это как бы нам не досуг, у нас работа. И вдруг так раз. И молчит такая. Опять голова болит. Все ясно. Другой. Да. Голова болит, вид вранья. Вранье является следствием скрытности. Женщина не может все время скрывать. Скрытность со временем превращается во вранье. Что заставляет быть скрытной? Страх. Страх, что я раньше открывалась маме, такого наслушалась, что до сих пор боюсь кому-то открываться. Потом я открывалась первому мужу. Он мне такие истерики закатывал, что я до сих пор во сне плачу. И теперь я замужем еще раз, но у меня остался устойчивый страх открываться мужчине. Я считаю, что самой надо справиться, самой там под ковер замести все это дело, и все нормально. Запомните, самый мощный удар. Семья разрушается, оказывается, в первую очередь ударом со стороны страха. Женщина скрытна. Она не может открыть свое сердце, она не может рассказать о том, что близких отношений ей не хочется. Не потому что, как думает мужчина, он ей противен, а потому что на протяжении 3 лет в поездках на тренировках какие-то уроды постоянно что-то приставали там как-то, в толпе. Знаете, это ваши питерские лиазы 80-х годов, это лучшее место для извращенцев. Там, что хочешь, можешь делать. Битком набитый вечером автобус совершенно. Что хочешь, делай. Весь автобус тебя в этом поддержит. Вот так вот просто прижать. Нет никаких проблем. И девочка молчала. Страх мешал открыться родителям. Она не получила покровительства. Родители к этому тоже причастны. Но уже взрослой женщине 30 лет, она боится открыть это мужу. Сама не понимает, почему. Что он скажет? Серьезно к тебе? Там, ты такая? Тебе, там, в автобусе там тебя тискали какие-то уроды? Фу, я вообще... Знаешь, наверное, мы не подходим друг к другу. Смешно, но я уверен, что эмоционально, может, она не думала так, но этот страх и есть, что меня посчитают какой-то грязной. Если со мной так делали, значит, что-то со мной не так. И вам в голову не приходило, что это с этими людьми было не так? Да. Поэтому очень страшная вещь для женщины – скрытность. Скрытность как результат страха. Женщина должна развить высшую меру смелости, уметь рассказывать мужу все, но не все сразу. Да. Согласно времени, обстоятельствам, да, тогда, когда хорошая обстановка, да. Включая прошлые неудачи, опыт там какой-то, который ее мучает. Потому что женщина, если она не расскажет прежний опыт из страха, что муж посчитает ее грязной или там разочаруется в ней, тогда на самом, ну, просто муж, он не будет понимать вообще, что происходит. И тогда он может придумать свой сценарий нечаянно. Ну как, природа не терпит пустоты, понимаете? И мы попроще, чем женщины на фантазии. Потому что женское молчание, одна женщина, молчание другой женщины воспринимает так, как ни один мужчина никогда не воспринимает. Поэтому говорится, шутка такая, что ну, есть свои преимущества в том, чтобы быть мужчиной. Одно из них, вы можете молча сидеть у телевизора с другим мужчиной, молча, 2 часа, не думая, не сердится ли он на меня. У нас нет проблем таких, правда? Я сижу, говорю, Георгий, вы сердитесь на меня? Мы телек смотрим, ну молчим. И так главное, ну ладно, все, допили чай, и я пошел домой такой, все, мне даже не... А теперь представьте, 2 женщины сидят у телевизора. 2 часа молча. Ни слова вообще. Даже таксисты бы, они, даже таксист бы насторожился, если бы в такси села 3 молчащие женщины и проехали бы с Васильевской на Петроградскую, понимаете? Подумал, что то ли они с места преступления, то ли похоронили кого-то, одно из двух. То есть не может быть, чтобы женщины 3 молчали в такси, понимаете? Не может быть, что-то тут не так. Настораживает, правда? Поэтому так вот в семье выражается страх женщины, и так он разрушает ее семью. И последнее. Важно знать, что страх определяется древними текстами никак иначе, никаким другим образом, как что? Проявление невежества. То есть все, что делается человеком, делается в 3 настроениях. Невежество, страсть. Ну, это, может быть, такие релятивные переводы, не нагруженные для вас каким-то другим смыслом. Да. И последнее – благость. Чтобы расшифровать, невежество – все, что приводит деятельность в невежестве, это деятельность, которая в основе своей имеет лень, страх и разрушение, и приводит к лени, страху и разрушению. Страсть – это то, что направлено на удовлетворение своих чувств, на комфорт чувств, осязание, обоняние, вкус, запах. Да? И благость – это то, что деятельность, которая направлена на избавление от страха, по большому счету. Ну, тексты говорят на достижение счастья и самосознания. Да? Деятельность в благости освобождает от страха. Деятельность в страсти – некоторое время освобождает от страха и потом увеличивает страх во много раз. Известный сценарий, нет? Спрашивают человека, который брата женщины, который по ее наводке убил ее мужа, чтобы ей досталась 2-комнатная квартира. Монтировкой при его же дочери в парке. События недавних дней в Рязани. Спрашивают, а вообще вот, ну... Как даже спросить, что вас подвигло на это, гражданин? Он говорит, ну, тяжелые обстоятельства финансовые были. Что-то какая-то сумма там вообще позорная. Мне трудно было пересчитать сразу, чтобы запомнить рубляк. Какая-то постыдная сумма. Он говорит, вы действительно считаете, журналист говорит, что человеческая жизнь столько стоит? Он говорит, нет, не стоит, но у меня тяжелые обстоятельства были. И потом я сильно выпивший был. Все. Классное оправдание в России, это классное оправдание. Выпивший был. Был пьян, не помню. Поэтому страх нужды может человека сделать безумным. И он думает, классное решение, просто берешь лоху, монтировкой по голове даешь, тебе падает. Я это сколько раз в играх видел. Игры GTA, последняя версия, все мальчишки, даже их папы, которые втихаря играют в эту же игру ночью, да, они знают, как в GTA набрать денег. Просто берешь биту, из лоха выбиваешь ее, лох лежит в крови на асфальте, а тебе падают такие бонусы, ну такие денежки, монетки такие, я не знаю, как они там падают, но все. Просто если у тебя нет денег на новую машину, берешь биту, идешь и там в игре просто, ну, добываешь деньги. Нужда у меня была, понимаете? То есть человек столкнулся с проблемой, она была актуальна, эта проблема. И он подумал, надо как-то решать, и решил ее. И получил 15 лет. Вот деятельность в страхе. Вот деятельность в страхе. Женщина очень сильно боится за дочь, за ее чистоту, за ее здоровье, за то, что по рукам пойдет, за то, что сын бандитом. И в такой паранойи воспитывает 18 лет ребенка, что ребенок просто бежит из дома просто, он бежит, он в ужасе просто, он не может жить с психически неустойчивым человеком. Просто она вымотала меня. И потом девочки в интернете выставляют диаграммы круглые, знаете, диаграмма пирог называется, да? Если дочка не берет трубку в России, русская дочка не берет трубку мобильного телефона, большая часть диаграммы, 95%, мама решила, что я умерла. 4% мам думают, что я умираю, что дочка умирает. 1% допускает, что, может быть, просто дочка сейчас не может говорить, или у нее села батарейка у мобильного. Все. Как жить с этим человеком? Женщина говорит, все лучшее за дочку. Я говорю, да вы чуть не уничтожили. Вы своими паранойями, припадками, своими истериками, вы разрушили психику молодой женщины. Чуть не разрушили. Спасаясь от вас, ей пришлось бежать в другой город. Сколько здесь таких беженцев, ищущих эмоционального убежища, не политического, эмоционального. Со всех городов России, сюда, в Санкт-Петербург. Здесь вузы есть, вузы прикроют на какое-то время от мамы. Томск далеко, мама не доберется. Телефонные переговоры дорогие. Ну, тогда были, да. Супер. Вот почему многие здесь. Это история города. Поэтому все, что делается в невежестве, запомните, если мать в своей, ну, отношение к дочери у нее из страха и отношение к сыну из того, что из него вырастет. Он у меня взял 100 рублей из кошелька. Все такие подруги, ну все. То есть он сейчас в 5 лет у тебя начинает. Я всем рассказываю свой опыт, когда я решил перевесить курточку своего 4-летнего сына, курточку, маленькую курточку, так я помню, оранжевая, на вешалке, чтобы освободить крючки. И вдруг я так ее взял, чувствую, курточка такая хорошо весит. И когда засунул руку, я увидел, там, ну, было монет, латвийских монет, латов, металлических, то есть 1 лат, 2 доллара. Ну, где-то на долларов 15 насыпано в карманы, моих латов. Я такой думаю, так. Незатейливый вор оказался такой совершенно. Взял из моего кармана тут и выгреб тут же в свою куртку сложил. Знаете, так. Я, конечно, реакция была механическая, то есть напугать, конечно, первое, да. Ну, как бы я постарался быть корректен. Я говорю, ты знаешь, Денис, кто-то у меня деньги взял. Сейчас, может, милиция приедет. Он собирал лего, я смотрю, он замер уже. Ну, пальцы все еще шевелят кубики лего, а он уже где-то, ну, где-то уже в другом месте страшном. Я говорю, ты не знаешь, что это сделал? Может, ты знаешь, ты не видел? Ну, вот папа опростоволосился, это было 20 лет назад, та же кнопка. У нас моментально срабатывает. Чуть что, сразу пугать их бедных, да. Но, к счастью, моя идея не была, это если он в 4 года у папы выгребает мелочь, что же он в 18 будет? В 18 он поступил в институт на информационные технологии, все, больше ничего. Не был пойман за кражи мобильных телефонов ни разу. Ну, не знаю, может, удачно просто не был пойман, но... Ну, не пойман же, не вор. Сейчас закончил, поступил в магистратуру, работает в фирме, во французской работал в фирме. То есть, ну, нормальный, развитый молодой человек. Ну, что, то есть, и что, мамы? Это что же? Скажите, пожалуйста. Это, мне кажется, знаете, как этот дух отца Гамлета, что-то такое из прошлого, из могилы. Знаете, во время вебинара приходит в чате вопрос от мамы. Вебинар о качествах ребенка, о том, как построить отношения, о типах природы детей, о типах интеллекта детей. И наступает сессия вопросов. Скажите, Руслан Альбертович, моему сыну 3 года, и он каждый вечер трогает писюна. Что мне делать? Я говорю, вам серьезно нечем заняться, кроме как стоять и смотреть, как он его трогает? То есть у нас полностью автоматизировано домашнее хозяйство. Что мне делать? Я говорю, у меня одна просьба, оставьте в покое его. Чисто. Ты сейчас он трогает уже писюна. 4 года. Честно. Это же признаки эмоционального нездоровья очень сильного, да? Это же, я думал, это уже прошло, ну... Лет 30 назад эта тема уже закрылась, да? Не, мама больше сейчас не любит. Типы интеллекта это не актуально. И типы темперамента эмоционального, активный, рецептивный. То есть, ну, природу ребенка, как узнать, как построить отношения, что детям нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Скажите. Поэтому все, что делается в невежестве, приводит еще к более отвратительному невежеству. Все, что делают в страсти, на время избавляет от невежества, а потом швыряет человека в все больше невежества. Одна женщина мне рассказала, написала письмо, что она вышла замуж за замечательного человека с прекрасными качествами, удивительными качествами, чудесными качествами. Но была одна проблема, сложность была. Этот человек, вот душа такой, как говорят, знаете, душа компании, задорный человек, энергичный, жизнерадостный. И его работа, он работает ведущим на свадьбах. Это самая большая проблема. Вы понимаете, Руслан Берч, на свадьбах много, помимо невесты, ни одной замужней женщины бывает нету среди гостей. Бывает так. Знаете почему? Хотите, раскрою секретом? Вы замечали такой синдром, что часто на свадьбу приходит вообще почти ни одной женщины замужней? Ну, есть там, ну, в основном бабушка с дедушкой пришли. Ну, мама собрались с папой, но они разведены уже 10 лет. Это первый раз, когда они увидели друг друга. Да, так вот, оказывается, я исследовал этот вопрос, оказывается, девушка, которая выходит замуж, она в своем, ну, счастливо выходит замуж, просто наконец встретила человека, она в параноическом припадке вины, она считает, что она виновата перед всеми одинокими подругами и знакомыми, их надо позвать на свадьбу, поэтому, и как-то там, ну, как бы, как извинение, да, что, извините, я замуж выхожу, девчонки, я вас бросаю, я предательница. Ну, и, может быть, там еще что-то и сложится. И тоже такой менеджмент бывает, приглашают одиноких друзей там со стороны мужа, да? Ну, чтобы весело на свадьбе было, да? А там так весело, что жены ведущих, они в ужасе, потому что хорошо выпавшие декольтированные женщины в мини-юбках, которые скачут, прыгают и сбивают коробком, привязанным к поясу между ног, там, и ищут прищепку друг у друга. Да? Ну, то есть нормальный фольклор свадебный российский, да? Я коллекционировал когда-то это самые идиотские, самые унизительные, дурацкие аттракционы. Это была моя коллекция такая. Да? И она говорит, ну, страх. У женщины зародился страх, что я вот тут, а там все время молодые, подвыпившие. Каждую пятницу, субботу, воскресенье, на самом деле. То есть, ну, человек работает в экстремальных условиях. И они там, как бы, ну, свободно себя ведут довольно, да? Праздник же, гуляем, свадьба, счастье-то какое. Любовь царит на свадьбе, да? Между всеми. И она говорит, я поняла, что мне надо как-то отбиваться. И первое время у нас был секс. Каждую ночь по несколько часов там что-то там такое писал, какие-то, ну, просто вообще. Но я теперь попала в сложное положение. У меня двое детей, я обоих кормлю грудью. И каждую ночь, я не знаю, Руслан Бежич, помогите, живите. То есть у меня у одной груди один, у другой другой, а муж сзади меня, так сказать, приобнял. Как мне ему отказать? Ну, то есть, она действовала из страха, она создала у мужчины идею, что она как бы, да, чтобы идея была, чтобы муж не ушел к одной из подружек невесты на одном из вечеров, мне надо удивить его своими подвигами, понимаете? Но в какой-то момент, это решило на какое-то время, может быть, решило, муж действительно, хороший, он порядочный человек. Но сейчас это вылилось в страдание. И она, вопрос в конце у нее, как мне отказать мужу? Я говорю, ну, очень трудно, если он, как бы, вот я только эту картину представил, как бы, да, два малыша, кормящая женщина, она кормит уже сколько-то лет одного, два года, и вот родился там пять месяцев второй, да, и ей как бы надо исполнять на два фронта обязанности мамы и жены, да. То есть это решение, которое она придумала, как она спасет брак, превратило ее жизнь в ад. Потому что любое решение, принятое из страха, да, оно увеличивает страх. И даже если это решение такое, подвиг такой женщины, хорошо, я пожертвую собой ради семьи, пусть мне этого не хочется, но чтобы муж, он не вожделел там красавицам подвыпившим. Да. И результат больше трагедия. Поэтому единственный способ избавиться от страха, это что? Это культивировать знания. То есть человеку культивировать знания, на самом деле. Глубоко. Знать природу страха, знать природу свою, знать, откуда он возникает. Это называется благость. И тогда действия в благости, они защищают человека. Хотя они сначала трудны. Вот сначала человеку приходится превозмогать Ну, как бы человек сталкивается, заглядывает в сердце, видит, сколько всего этого. Думает, зачем я пошла на этот семинар? Не испортил ли настроение мне, да? Поэтому я говорю, обычно люди счастливы не когда я даю лекцию, а когда я уехал из города. То есть, ну, такое облегчение, такое, все это прекратилось. Да? Ну, не думаю, что с вами так, я чувствую себя здесь достаточно хорошо. Поэтому не сразу уеду. Перейдем к вашим вопросам. Теперь, возможно, в них еще как что-то раскроется, что мы, о чем сегодня стоило сказать. Подскажите, пожалуйста, как женщине справиться с вожделением к своему телу? Также можно себя запустить и быть толстой. Спасибо огромное. Не понял, как так? Если не вожделеть своему телу, в смысле? Нет, понимаете, вожделение состоит в том, что женщине, которой положено быть по судьбе немножко полной, у нас называют это корпулента на латышском, да, чтобы не говорить жирная, да, то есть... Виня иртада корпулента. Такая корпулентная. Я не знаю, как на русский это перевод, я это слово не слышал в русском исполнении. Кругленькая, пухленькая, да. И вот женщина, она имеет очень, очень привлекательные здоровые формы. Она относится к одному из трех типов тела, который естественен и привлекателен в своей категории. Для мужчин определенной категории. Не надо быть привлекательным для покупателей Космополитена или этого ФХМ, как есть, FHM, мужской там журнал, да, для разных журналов. Не надо этот стандарт. Да. Вы собираетесь выйти за главного редактора мужчины, с главного редактора журнала FHM? Тогда это одна программа. Но если вам просто нужен мужчина, который будет заботиться, то действуйте по схеме Джона Грея, который говорит, женщины, если вы хотите, чтобы, вы люби, чтобы вас любили, зачем вы так себя ведете, чтобы вас хотели? Ну, это включает в себя определенные формы. Сексуальность, там, округлость форм, там, тренировки мышц самых разных. Там сейчас такие тренинги, я попал в Донецкие. Не в то. Женщина говорит, извините, здесь тренировки женских мышц? Я говорю, нет. Здесь о семье. Тренинг, мастер-класс. Я говорю, не-не, я этому не обучаю, не в курсе. Да. Всякие такие странные вещи происходят. Поэтому вожделение к своему телу, если у тебя тело определенного типа, прими это тело как подарок Бога просто и не издевайся над ним. Найди силу поставить защиту на формулировки типа стандартная фигура и нестандартная. Кто придумал стандарты? А? Кто стандарты? Кто устанавливал? Откуда эта фраза появилась? И что это, что под ней означает? Таких женщин больше. Я не вижу, чтобы каких-то вообще было женщин больше. Ну, в разных странах, разные генотипы там и так далее. В разных городах даже можно видеть. Но нет такой стандарт. Что значит стандартная фигура женщины? Не очень понятно, да? Ну, как бы это такая, я не знаю, у производителя одежды, наверное, такое, да, критерий. Поэтому женщина просто, на самом деле, вожделеет к своему телу, считая, что оно должно быть другим. И за это ненавидит тело таким, как оно есть. Так? И за это считает, что, поскольку она сама не любит его, она считает, что никто им не привлечется. Говорит, если человек сам себя не уважает, ему трудно рассчитывать на то, что кто-то начнет его уважать, понимаете? Если женщина не нравится сама себе, шансов, что она понравится кому-то, практически никаких нет. И идея о том, что я буду счастлива и любима тогда, когда добьюсь вот таких форм или таких форм, она безумная. Знаете почему? Любое достижение человека напуганного или человека в невежестве, человека несчастливого, скажем так, страх, что я останусь одинокой, если не изменю свои формы. Она начнет под влиянием страха издеваться над своими формами, так? Ну, как бы вроде совершенствует, но издеваться на самом деле над психикой и телом. И в итоге, получив нужные формы, превратиться еще в более несчастного человека. Ну, то есть об этом пишут журналы, то есть о трагедии разных моделей, там, где у человека не только физиология и гормональная система разложена, но и психика разложена. Да? То есть, это же нормальные болезни. Анорексия, булимия. Да? Нормальные болезни считаются. Поэтому это наказуемо. Если... Это бесплодно и наказуемо. Тело начинает разрушаться раз, а второе, даже добившись желаемого результата, вожделение, этот бычий цепень, этот паразит, сжирает удовлетворение женщины счастья от того, какой она стала. И будучи несчастливой, она очень быстро теряет формы. Почему? Страх есть главный, скажем, жирогенный фактор. То есть именно стресс делает женщину полной, а не количество съеденной пищи. Мы эту схему смотрели, но этот аспект я не затрагивал. Но идея такая, чем меньше женщина защищена, тем труднее контролировать формы своего тела. Вот и все. Потому что даже если она полненькая, тело обезумеет от страха и перестанет усваивать вещества. Потому что высокий уровень кортизола и адреналина, кортизола в первую очередь, заставляет человека все время напряженно чувствовать голод. Не потому что ему не хватает чего-то, а потому что психика находится в напряжении, она просит баланса. Женщина балансирует это сладким, даже в маленьких количествах. Но сколь мало бы она не съела, оно не сможет перевариться, потому что нарушен баланс здоровый для усвоения. И тело просто свяжет сахар, превратив его в токсичные жиры. Да. Поэтому женщины иногда удивляются. Я вообще почти ничего не ем. Меньше, чем я ела в юности. В юности я была здоровой девчонкой, трескала только так. И никогда ничего у меня не было, никаких опасений. Ну, это, наверное, потому что бегала много. Пошла, побежала. У нас пруд возле моего дома. Это вечно трагическая картина. Там мученики диет там бегают. Ну, мученицы такие. Бежит женщина. Такая грустная совершенно. Такая, знаете. Ну, а что... Вот я похудею и стану любимой. Это иллюзия. Ни одна женщина на основе того, что она похудела, не стану любимой. Она может стать вожделенной, и те, кто вожделеют, заслонят ее от тех, кто ее бы мог полюбить. Понимаете, что женщина делает, когда она упирает на свою сексуальность? То есть она вызывает вожделение, привлекает внимание вожделеющих мужчин. Они могут оказаться в ее жизни. И они просто занимают место человека, который бы ее любил. Или просто закрывают от него. И вот и все. Поэтому принцип, если вы хотите, чтобы вас любили, зачем вы так делаете, чтобы вас хотели? Да, это Джон Грей спрашивает. Да. Поэтому не вожделейте к своему телу, примите его таким, как есть. И все просто, пусть оно. Если у вас что-то не так в эмоциональной сфере, тело покажет. Потому что человек, который не сбалансирован негативные и позитивные эмоции, он начинает полнеть. Тело начинает защищать его от поступающей негативной энергии. Это как защитный слой. Стоит ей пропасть, человек может похудеть. Когда мужчину хлопают по пузу, друзья обожают это занятие. О, Серега, ты нормально такой. Один похлопал, ладно, хорошо. Все видели? Да, все видели. Валерка приходит, он еще не видел. О, Серега, здорово. Нормально ты. Издевательство такое, да? Че так радуетесь? Нормально, тебя раскормила жена, видно, что женился. Нет, видно, что жена ему мозг выносит. Полнеющий мужчина – признак того, что женщина выносит мозг ему, как говорят у мужчин. Стресс. Женщина в стрессе, и мужчине устраивает неконтролируемый стресс. Он не ищет прибежища у него, а просто выносит мозг, как говорят в народе. И когда мужчина с этим сталкивается, его психика начинает, особенно у чувствительных и порядочных мужчин, добрых мужчин, он начинает полнеть. И это не означает, что он на очень хорошую диету попал, к очень хорошей, заботливой жене, понимаете? Толстеющий мужчина – плохой признак в начале семейной жизни. Так же, как и полнеющая женщина, само собой. Я боюсь, что мой будущий муж будет плохо, что будет похож на моего папу. Я его очень боялась. Он много пил и часто ругался и кричал. Как перестать бояться этого? Вам стоит этого перестать бояться, потому что по законам психики женщина каким-то потрясающим образом находит именно такого человека. Это удивительно. Если она даже находит человека, который даже не собирался пить и ругаться, он начнет, потому что с ней жить невыносимо. Ее страх, он... Ну, когда психика женщины напряженной, хранящей в своем сердце огромное количество страха, соединяется с мужчиной, психики соединяются, особенно после первой близости. Она просто сливается в одно целое. В мужчине поток ее ужаса, ее страха попадает в его психику. И ему становится, как знаете, говорит, стрёмно. Он не понимает, чего он боится этой женщины. Он такой чувствует, что-то боится, какая-то опасность из нее выходит, да? И первый становится несчастлив, что может, сильно несчастлив, не чувствует любовь. Живет женщина, не чувствует любовь. Вообще не чувствует себя счастливым. Что уже может подвинуть к тому, чтобы немножко компенсировать свою несчастливость. А второе, он становится агрессивен, потому что он реально чувствует, от нее идет опасность. Он не знает, что это опасность, это ее папы, которого она так бережно хранит в сердце. То есть, она так бережно носит этот опыт, что за свои 30 лет не удосужилась даже встретиться хоть раз с психотерапевтом или священником, чтобы всю эту дрянь оттуда выгрести, понимаете, до дна. Как кричал, что кричал, а что еще делал, помимо того, как кричал и ругался? Еще, почему остальное это не рассказала она? Это я не могу. А тебе это дорого, ты хочешь это носить в сердце, чтобы оно уничтожало твою семейную жизнь, да? Но это не надо рассказывать, это то и все, это прошлое. Я говорю, это никакое не прошлое, это вечное настоящее, если вы от сердца это не уберете. И оно будет разрушать ваше будущее. То есть непережитые эмоции – это не прошлое, это вечное настоящее, которое вечно будет разрушать ваше будущее. Да. Вот о чем важно знать. Поэтому открыть самому, открыть мужчине, который, с которым вы общаетесь и получаете заботу со временем, открыть это, чтобы он знал, что напряжение и страхи ваши, они связаны с тем, что с прошлым, а не с ним самим. Да? Поэтому кажется мистический какой-то процесс. Ничего мистического. Реально, женщина, боящаяся, что муж будет ругаться и кричать, пить, он может начать это делать под воздействием мощнейшей женской психики. Просто женская психика очень сильная. Да? 2 года назад меня бросил близкий человек. Я до сих пор его люблю. Боюсь, что моя жизнь пройдет в постоянном ожидании его звонка. Как начать жить своей жизнью? Мы будем это разбирать. Я не буду отвечать, как. Я просто эту часть нашей программы запланирована на 3 дня. И мы будем говорить об этом, как со страхом себя вести. Как можно почувствовать благодарность к матери, которая лишила любви ребенка? То есть это как можно почувствовать благодарность к матери, это от ребенка написано, которая лишила любви ребенка. Благодарность к матери можно почувствовать только тогда, друзья мои, пожалуйста, запомните, чтобы не было сентиментальных каких-то там концепций. Надо просто в сердце простить маму. Да. Не работает, никогда не работало, забудьте об этом. Это сентиментально и это самообман. Мужчина может в сердце пробовать кого-то простить, может, но только не своих родителей. Знаете почему? Прощение младшего невозможно молчаливо, невозможно молча, понимаете? Прощение младшего, со стороны младшего прощение получить невозможно молча. Младший может только освободиться от боли и гнева на старших, только если выскажет старшим эту боль и гнев. Понимаете? Поэтому простить таким образом не удастся точно. А каким образом можно почувствовать благодарность? Мы будем это говорить на протяжении тоже 2 вечеров, но на эту записку отвечу. Если вы найдете себе, сами подымитесь выше этого страха, что поскольку меня никто не любил, поскольку меня не любила собственная мать, мне нечего надеяться даже, что какая-то чужая женщина, та, которая родила меня, не любит, то уж никакая другая женщина меня не будет любить. Однозначно. Да? Есть такой страх? Ну как же я открою? Я не могу открыться чужой женщине в поисках любви, в ожидании материнской любви, потому что если собственная мать так сделала, меня могут еще больнее чужие люди сделать. Это просто страх. Если женщина преодолела этот страх и открылась той женщине, которая способна дать материнскую любовь, просто потому что есть она, много. Есть такие женщины в России, слава Богу, много. В России больше всего. Настоящее материнство. Ищите настоящее материнство в России, еще в Индии можете найти настоящее материнство. Так вот, если вы найдете такую любовь, которую искали всю жизнь от матери, или ждали от матери, или не дождались от матери, получите ее с лихвой. С лихвой просто, обвал. Неожиданно от чужого человека. Как это возможно вообще? Да? Некоторые от Божьей Матери получают такую любовь. Такие особенно открытые люди, чистые люди, они начинают Божьей Матери молиться, и такой поток получают, удивляются вообще, как родная. Божья, как родная. Но это не всем удается. Лучше искать во плоти, что называется. Так вот, когда вы получите любовь матери с избытком от женщины, от которой вообще даже не предполагалось, что она должна вам давать, в этот момент у вас появится благодарность к матери, что она вам дала тело, рождение и возможность однажды прийти и получить любовь матери там, где она была. Все. Абсолютно нормально. То есть нормальные, реалистичные отношения. Просто благодарность за данную жизнь. Я не считаю, что мать меня чем-то обделила. Мать не может ничем обделить. Понимаете? Потому что любовь матери, она доступна в мире в этом, в тысячи других мест, понимаете? Это современное общество, оно помешано на телесных связях, оно помешано на теле, и поэтому все, что связано с телом, имеет ценность, а все, что не связано, а что мне эта тетя, а кто она мне? Я говорю, она женщина, которая сердце наполнено материнской любовью для сотен человек. Идите, возьмите, вы получите больше, чем за все детство, за 1 вечер. Но она меня не рожала, я боюсь, может быть, она, чужой человек, он мне еще больнее сделает, что я там пойду жаловаться на маму. Мне страшно, что я плохо говорю о маме. Я боюсь, что мама мне всегда говорила, у гроба валяться будешь в соплях. Это русский, текст русских мам на сегодняшний день, мне пишут об этом. Это не из фильма «Похороните меня за плинтусом». В зеленых соплях возле гроба будешь маминого валяться. Какая же тут любовь-то, дорогие мои? О какой любви идет речь? Какое тут физическое тело, родство, да? беспредел. Нет любви. Тело, физическая связь не обеспечивает материнство. Вы это знаете в России, очень сильно хорошо знаете. Много примеров видите. После первых долгих отношений стала очень ревнивой и недоверчивой. Сейчас живу с любимым мужчиной, и нам мешает моя ревность. Боюсь испортить отношения. Как с этим справиться? Надо говорить, ревность отчасти тоже является проектом. Ну, все изъяны являются детьми страха, вы выяснили. Все изъяны – дети страха. Женщина смотрит, разрушает собственную жизнь. Ничего не может сделать, ревность уничтожает ее. Поэтому ревность женская может быть основана на страхе потерять мужчину. И есть здоровая ревность, которая на самом деле ревностью не является. Женская психика очень легко сканирует присутствие других женщин, очень легко. Мужчина даже представить не может, как быстро женщина чувствует, что он кого-то подвозил сегодня домой с работы. Совершенно не планируя, если мужчина вообще умеет совершенно не планировать секс, вряд ли. Ну, вербально не объявив этого и не подав знаков там каких-то и так далее. Ну, в уме просто это попробовал и ничего, нормально. И да, пока ехал, пока довозил ее. Так вот, жена чувствует, кого вез, в каком настроении вез. Да, коленки такие, да, ничего. Да. Чуть не врезался, но ничего. Да. И поэтому чувствует боль большую. Вот эту боль большую многие женщины воспринимают за паранойю ревности. А на самом деле это просто нормальная защита стоит на отношениях. Нормальная защита отношений. Женщина отвечает за отношения. Верно, Господь так сделал. Он говорит, вот тебе сильный инструмент. Как только другие женщины будут торгаться, ты будешь чувствовать. Она говорит, а что я с этим делать ты должна? Мучает меня. Я даже не могу вслух сказать. Муж говорит, ну ты вообще каждому столбу меня. Что обычно мужчина говорит? Да у тебя самооценка низкая. Да и там еще чего-нибудь, да? У нас мудрая женщина говорит, возможно, но больше не подвози никого. Но есть край, но есть уже, как бы, когда женщина, знаете, когда ревность рождается часто, когда женщина сначала восприняла свое прямое ощущение, ну, как бы, как сказать, способность защищать отношения, чувствуя вторжение, психическое вторжение другой женщины, она приняла за ревность и доверилась, ну, посчитала себя параноичкой, и отношения, ну, с подвоза зашли туда, куда они должны были зайти, подвозил раз, подвозил два, потом вообще поехали не туда, да. И потом она узнала все, и сердце ее разбито. И в этот момент ее переклинивает, понимаете? В этот момент она во вторую крайность. Из-за низкой самооценки, которая заставляла говорить, это паранойя, ты ревнивица, надо доверять мужчине. Да? Она во вторую крайность. Все, теперь все, любой знак, я уже себе даже не доверяю, понимаете? Себе надо бдительнее быть больше, чем даже я была. Да? Все начинает разрушать отношения. Но если она всю историю вытащит, необходимо ее вытащить. Всю боль, все предательство, все... Тогда можно освободиться, и тогда этому мужчине не придется отдуваться за тем, что делали прежде. Это редкий случай, когда ревность возникает в чистой девушке, которая никогда не была ни с кем близка, и просто вот попала в отношения, которые живет в любви, ее взяли в зом. Это редкий случай. Ревность, необузданная ревность, она рождается из очень тяжелого опыта девушки до того, как она встретила человека, который ее любит. И эта ревность еще основана действительно на том, что мне кажется, что вот со мной так поступали раньше, и значит, я недостаточно хороша. И поэтому, даже если мой мужчина говорит, что ты ангел, другие женщины знают, что я не ангел, и знают, что у меня нет шансов. И потом она говорит, я тебе доверяю, дорогой, но женщинам нет. На самом деле, недоверие самой себе. Страх, что у меня не хватит психической силы, чистоты, чтобы удержать этого мужчину, понимаете? Причем она есть эта сила, но женщина не может с ней прийти в соприкосновение из-за страха. Поэтому очень многие сферы страдают в нашей жизни. Очень многие. То есть страх – основа всех расстройств. Виктор Франкл сказал, в основе всех неврозов лежит глубокий эндогенный невроз. И больше ничего не рассказал о нем. Все мучаются уже 50 лет. Были женаты сыну 9 лет, этот вопрос звучал. Теперь 3 года снова живем в гражданском браке, в квартире мужа. У всех одна фамилия. Муж снова жениться не хочет. Как быть? Хочу снова замуж за него. Дорогие мои, ну это не совсем по теме вопрос, если честно, как бы. Но в любом случае, о том, о чем я говорил в начале, для достижения желаемого, ведическое знание говорит, для того, чтобы вам достигнуть желаемого, вы видели эту презентацию, но я вот не поленюсь и не постесняюсь, не побоюсь показать еще раз. Да? Для достижения цели необходимы следующие условия. Вы поставили себе цель. Я хочу замуж за него снова. Как быть? Вот ваш вопрос. Да? Ваш вопрос. Обращаемся к ведическим текстам. Они говорят, уважаемая слушательница, прекрасная женщина, наимудрейшая, наикрасивейшая. Первое, что вам необходимо, правильное умонастроение. Второе, вам необходимо знать, что такое психика мужчины, что такое психика женщины, как события уже успели повлиять на то и другое, как из этого выходить в данном случае. Сконцентрироваться на знании деталей, чтобы не допускать своих импровизаций о происходящем. Вот четко помнить, что мужская психика такая, моя такая. Вот почему он ведет себя так, а я себя так. Вот как мне надо действовать, чтобы был такой результат. И вот как мужчине надо действовать, чтобы ему захотелось брать меня в жены второй раз. Следующее. Нужны усилия. Для жителей Петербурга усилия прежде всего означает хоть сколько-то времени на это надо выделить. И следующее, очень важное для вашего вопроса. Важно знать цель. И она здесь стоит. Хочу снова замуж за него. Но еще важнее, и вы это, скорее всего, упустили, и изо дня в день не помните об этом. Вы должны знать, вы обязаны знать, чтобы достигнуть успеха, как вы себя хотите чувствовать, когда достигнете этой цели. Потому что это является конечной целью. Не факт, что когда он вернется и возьмет вас жены, не факт. И говорю из своей 20-летней практики консультативной, зная разные истории. У меня есть клиенты, с которыми я 20 лет. Разводились, сходились, разводились, новые жены, новые дети, опять возвращались. Так вот, часто самый большой кошмар в жизни начинается такой женщины тогда, когда муж возвращается. Почему? Потому что она вроде бы должна радоваться, а вместо этого ее выворачивают наизнанку. Скорбь, страх, чувство ревности, да? Обида, гнев, да? И чувство собственной ничтожности, что я второй раз я не выдержу потерю его. Я должна сейчас быть вообще шелковой, но я, в принципе, готова его придушить за прошлое. Ну, я же не могу душить, он вернулся, поэтому мне надо быть шелковой, но душить. Душить, но шелковой, как у Полунина. Доверяйте, но бойтесь. У меня такой, пантомима такая была, да, человек? Вы знаете, да? В интернете она, по-моему, до сих пор есть, как «пилите и думайте». Чисто вот, поведение шизофреника, понимаете? Доверяй мужу, но ненавидь его. Понимаете? Вот к этому вы движетесь, если вы ставите просто цель, я хочу снова быть с ним, за него замуж. Нет, вы не этого хотите, вы наврали, простите, пожалуйста. А правду вы до сих пор еще не решили. Я мог бы подсказать, но лучше, если бы вы сами поняли. Вопрос, как вы хотите чувствовать себя, когда человек вернется и сделает вам предложение? Вы не думали об этом. Почему? Что сейчас об этом думать? Сейчас главное, чтобы он вернулся. Я говорю, нет. Когда он вернется, начнутся круги ада просто в вашей жизни. В его и вашей. Он будет вам говорить, что я там любил на самом деле. Например. Или ты мне говорила, что все будет по-другому, когда я вернусь. А сейчас, что здесь? Что по-другому? Ты продолжаешь мне мозг выносить там или что-нибудь. То есть какие-то странные вещи. Часто вот одна семья в Москве, они под давлением, так сказать, окружения своего, они сошлись после расставания. И мужчина, представляете, такой вот подвиг взял жены. И именно с этого момента она говорит, вот с этого момента и поняла я, что я ни одного дня не могу жить с этим человеком. Что нам делать, Руслан Альбертович? Я говорю, вы сделали все, что могли, расставайтесь с любовью быстрее. Ну, то есть, да высказывайте то, что осталось на сердце, докопайтесь до любви друг к другу, и именно из любви быстрее, в любви, в разные стороны, чтобы не испортить любимому человеку больше ни одного дня своей жизни. Да. Но сейчас в процессе, да. Сейчас в процессе. Может быть, и не справится, у меня нет таких ожиданий. А давление людей сильно велико. Мы слишком любим сентиментальные сценарии. Второй раз взял в жены. Я говорю, это сейчас стало адом для женщины. Ей 36 лет. И сейчас она понимает, что она хотела бы, что он хороший человек. Она еще раз убедилась, что он хороший человек. Она начинает даже чуть-чуть верить, что она хороший человек. Потому что плохих два раза в жены не берут. И она в ужасе в том, что один хороший человек хочет вынести мозг второму хорошему человеку. Она в ужасе, она говорит, я не знаю почему, я придираюсь ко всему, мне бесит все, я недовольна им все время. Я вижу, что он терпит, он же сказал, беру тебя в жены второй раз. Пацан сказал, пацан сделал, да. И теперь он просто разрушается. Я говорю, дорогие мои, вот это самое страшное, что может быть. Два человека хорошие, которые убивают друг друга. Поэтому не ставьте себе цели, что должно произойти. Ставьте цели, как вы себя хотите чувствовать. И про мужчину, который боится жениться из-за давящей ответственности за машину, на любимой девушке. Это значит, что у мужчины есть, тут написано, что есть страх, и стало быть, ему нужно общение, в котором бы он мог пережить страх. Самое неподходящее общение, в котором мужчина должен рассказывать о своем страхе, взять в жены любимую девушку, это сама любимая девушка. Но, похоже, уже это происходит. Именно она слушает об его страхе, понимаете? И она начинает думать, а неужели я такая страшная? Что со мной не так? Она начинает прощупывать. Может, я истеричка, может быть, психичка, может быть, я некрасива, безобразна, может, еще что-то. Что он делает? Ну, то есть, что он делает? Она понимает, что дело не в машине, не в кредите. Каждая женщина не настолько, мужчина, женщина не настолько тупы или глупы, чтобы поверить вам, что вы не берете в жену по финансовым соображениям из-за трудностей в заработке, понимаете? И даже если так, это все равно опасно. Даже если она поверила, это опасно, потому что все равно мысль о том, что я недостаточно хороша. Вот, например, такая мысль. Значит, я не настолько хороша, чтобы быть рядом в тяжелый момент с мужчиной, понимаете? Ну, то есть, я ничего не могу дать. Я бесполезна, у нее проблемы на работе, и он меня не берет в жены, потому что я не друг. Ну, русские говорят, друг познается в беде. В Индии говорится на протяжении тысячелетий, жена познается в беде. Если женщина говорит, у мужчины сложности, и он меня отталкивает, значит, я плохие качества имею. Понимаете? Он меня не берет в жены, в смысле отталкивает. Он не отталкивает, он позволяет оставаться любовницей просто. Это удобно. Удобнее переживать кризис в таком режиме. Да? Поэтому это разрушает женщину в любом случае, мужчины, знаете об этом. Наш страх разрушает женщин. Если мы проявляем страх, женщина разрушается. И последнее. Недавно расстался со своим молодым человеком по своей инициативе. Я теперь чувствую страх, одиночество, изоляции в коллективе, в котором мы продолжаем видеться ежедневно. Это нормальная часть процесса, если вы не будете его подавлять. Расставание, особенно после долгого периода, всегда сопровождается скорбью об этих отношениях, даже если женщина в них страдала, она все равно скорбит. Даже если там был ад маленький, когда она расстается, она скорбит, это нормально. Чувством вины у женщины обязательно, потому что ей кажется, что это она виновата в том, что он так себя вел и что все стало таким невыносимым. Если бы она себя нормально вела, он бы хорошо относился, потом я потеряла хорошего человека. Да? Она оправдывает его. Дальше она чувствует гнев, меньше всего обычно, к сожалению. Да. Как раз именно гнев бы и вылечил от этого, да. И, разумеется, чувствует страх за свое будущее. А еще и заодно за мужчину. Я не знаю, что с ним теперь станет, как он вообще сопьется, например. Да. Целебная эмоция при расставании – это гнев, особенно после тяжелых отношений. Женщина должна дать себе право разозлиться за все обиды, которые, и выразить эти эмоции. И тогда страх станет меньше. Но это процесс, он требует времени. Обычно после расставания, сразу вам говорю, требует, по крайней мере, пару-тройку месяцев, чтобы восстановиться. Может быть, до полугода. Но есть одно безусловное правило, которое, если не выполнить, процесс может затянуться на годы. Какое это правило? Сделать все, чтобы не видеть этого человека, понимаете? Поэтому вот ваши встречи и общение по учебе, как вы пишете, является большим препятствием к тому, чтобы переживания прошли в здоровые сроки. Понимаете? И поэтому есть риск, что вы не сможете до конца пережить расставание, видя мужчину каждый день, и поэтому не сможете до конца избавиться от страха. Ну, то есть будете вот в таком устойчивом, тяжелом состоянии. А психику нельзя держать в таком состоянии. Она может, могут на другие уровни перейти. Эта эмоция, она может превратиться уже из эмоциональной проблемы, из эмоционального переживания в эмоциональную проблему, а потом психическое расстройство. То есть вот так начинаются серьезные психические расстройства. Поэтому с эмоциями играть нельзя, потому что это наша психика. Человек должен беречь ее, дорожить ее больше всего на свете. Человеческая форма жизни отличается чем? Разумом, в первую очередь. Потерять разум – это самое трагическое событие в жизни человека. И ничего не оправдывает. Ни привязанность, ни любовь, ничего не оправдывает это. Поэтому желаю вам, дорогие мои, поверить и понять то, что какие бы цели мы ни ставили, нам очень важно знать, как мы себя хотим чувствовать. Тогда нам проще пройти и понять все, что нам мешает так себя чувствовать. Понимаете? Всего вам хорошего. До завтра. Было приятно провести с вами вечер. Спасибо.